Йога Радіо. Йога Радіо. Аспекти Всевышнего.
А еще давайте поприветствуем слушателей Йога Радио. Они сегодня весь вечер с нами.
Спасибо большое. Как всегда, оригинальное вступление у нас. Добрый вечер. Итак, сегодня у нас почти полный зал. Значит, тема актуальна, очень важная. Разводы. Сейчас, пожалуй, самая актуальная тема у нас в социуме – это семейная жизнь, как ее сохранить хотя бы, или как ее сделать счастливой, или хоть что-то вообще можно от этого получить ценного, или только одни неприятности, несчастья. Как так строится все у нас? Непредсказуемо. Ведь мы же надеемся на счастье с самого начала. Мы почему-то верим в это. Молодые люди, они имеют эту веру естественно. Просто глядя друг на друга, они верят, что будут счастливы. Они молоды, красивые, все впереди. Есть образование, или они в процессе уже образования, у них надежды, все, очень большие надежды. И когда они начинают общаться, влюбляться, чувства начинают взаимодействовать, они получают какое-то особое вдохновение, вот эта вера появляется у них. Совершенно уверен, что они будут счастливы, конечно же. Ради нее я могу много сделать, ради меня она жизнь даст. Очень сильные, внутренние. Что именно вера живет человек, но с течением времени это как-то трансформируется, наступает привыкание определенное, эта вера становится нечто обыденным, уже рутинным, потому что бытовые дела преобладают. С утра до вечера какие-то есть, просто текучка, 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 работа, дом, работа, дом, работа, дом. Между этим какие-то праздники, развлечения, снова текучка, снова, и что, так всю жизнь? И вот тогда возникает другое представление о жизни, о семье, что нужно, оказывается, терпение, что нужно, оказывается, выполнять свои обязанности очень хорошо, знать свои обязанности, что такое мужчина, что такое женщина. То есть, оказывается, нужны какие-то знания, мудрость, опыт большой. Но когда мы обретаем эти знания, мудрость и опыт, уже мы теряем молодость в это время обычно. Вот начать бы жизнь сначала, я бы, конечно, все по-другому бы это сделал, уже с таким-то опытом, с такими вот знаниями. И как-то вот мы проигрываем, получается, от начала до конца. Тогда надеемся, ну хотя бы дети наши будут счастливы, давайте ради них что-то сделаем. А дети принимают это все как должное, вырастают и вообще куда-то исчезают, испаряются из виду. Как-то они не связаны с нами, так как же? И у нас такой связи глубокой не было, и с детьми связи мы глубоких не построили. И тем не менее мы же верили, у нас было какое-то вот чувство, было какое-то хорошее начало. И что же происходит дальше? Почему вот была такая трансформация? Мы хотим рассмотреть вопрос как бы в обратном порядке. Можно ли это сделать наоборот? Можно ли эти отношения углублять, освежать, развивать? То есть нашу любовь, наши отношения можно ли развивать вот с одним и тем же человеком? Как когда работают институты, для того, чтобы запустить двух космонавтов в космос, то работают целые институты психологов. Считается сложнейшая задача для психологов подобрать вот партнеров, два человека. Это еще писал Джек Лондон, помните его, «Золотая лихорадка», когда два человека остаются в зимовье, там, на месяц, на другой, вот, вот такая ситуация. И вот это самое, до галлюцинаций, до смертоубийств, до всего что угодно, то есть крайне-крайне сложная ситуация, когда два человека остаются наедине или в течение жизни должны общаться близко. То есть такое как бы начинается чистилище, малейший недостаток выводит из себя очень глубоко действует. Вот малейший недостаток, он очень глубоко задевает. И эксцессы, кажется, вот из ничего между мужем и женой возникают. Со стороны это все наблюдают, думают, да, но это муж и жена, тут только они могут разобраться. Что это за устройство такое, мужчина и женщина? Что это за устройство семейной жизни? Почему вот так, так трудно пройти этот путь? Нужно разобраться в устройстве человека прежде всего. Если мы хотим разобраться в отношениях человеческих, сначала нужно разобраться с индивидуумом. Кто-то впервые сегодня на лекции, поднимите руки. У нас есть кто первый раз. Мы опираемся на ведические знания, где подробно описана наука о человеке. То есть, наверное, слышали о том, что есть системы йоги. И система йоги работает сначала с грубым телом, потом с жизненной силой, которая приводит в движение это тело, является как бы движущей силой этого тела. Затем работает с умом через дыхание. Затем поднимается выше до того, чтобы остановить ум, развивает, добирается до разума. И выше, еще выше, и в конце концов достигает транса, самадхи. То есть, где человек осознает себя на другом трансовом уровне, как отличным от физического и тонкого тел. Вот мы сегодня будем говорить о физическом и тонком материальном теле человека. Тогда мы сможем понять, что такое развод, что такое брак, как строятся отношения, почему вот так все происходит непредвиденным образом. И даже когда мы видим, что нужно что-то исправить, сил нет. Мы сейчас поймем, почему так с человеком происходит, кто, что это за устройство такое. Физическое тело человека, оно более или менее условно, не является главным составляющим. Это лишь его проявление, или как отражение, скажем, в зеркале мы видим. Также физическое тело – отражение тонкого тела. Главное действующее лицо – тонкое тело. То есть наша внутренняя жизнь желаний, ощущений, эмоций, главным образом – желаний. Вы, наверное, наблюдали такую картину, я думаю, каждый видели, как тонкое тело формирует физическое тело. Как оно влияет? Есть и обратная связь. Физическое тело тоже может влиять на тонкое тело. Но формирует это тело именно тонкое тело, физическое тело. Например, хозяин и собака, видели? Они очень похожи друг на друга. Как это получается? Причем, без исключения, возьмите любого хозяина с собакой, вы увидите абсолютное сходство между ними. Хотя собака – это собака, человек – вы узнаете сразу, чья, где собака. То есть, характер вы увидите идентичный. На Западе, где-то в Европе, там очень высокая культура собак, обслуживания собак. Выше, чем, скажем, в наших регионах. Там есть парки специально для собак, есть магазины продуктовые для собак, есть магазины одежды для собак, парикмахерские для собак, столовые для собак. Я, собственно, это видел тоже. Есть кладбище собачье высокого уровня очень. То есть в Казахстане так людей не хоронят, как, скажем, в Швеции собак. Я видел собственными глазами. Скульптуры, памятники, надгробные надписи, уход на высшем уровне. И также есть клубы йоги для собак. Видите, здесь еще нет такого. Но интересная информация. Собаки прекрасно могут заниматься йогой с хозяевами, оказывается. Они настолько настроены, их тонкое тело, желание на хозяина, на исполнение его воли. Они понимают, что от них требуется. Они же хорошо поддаются дрессировке. Они могут понимать слова, они даже могут говорить, некоторые собаки. Нет, в Казахстане вы не видели такого? Нужно просто заняться собаками всерьез и все. Но в Петербурге одна собака разговаривала с Сенбернар. В 80-х годах она выступала на телевидении. Ведущая спрашивала ее, кто это, говорит, мама, моя мама и прочее. Это простые вещи, она говорила, так вот можно было разобрать, она говорила осмысленные слова. То есть собаки, они тонкое тело могут настроить, они же слуги, они могут понимать хозяина, вот и как бы их уникальное положение, почему они так дружественны к людям, так приятны нам, они как-то понимают нас, вот это тонкое тело. Хотя физическое разное, видите, тело совершенно разное. Но собака такой друг, что если по морде даже дадите ей, она вам простит все, что угодно. Она простит, и уже через 5 минут снова будет вашим другом. Очень удобно. Вот смогли бы мы так вообще жить, как муж и жена, по морде другу. Раз, раз, и через 5 минут все, снова все забыли. То есть, для этого нужно стать собакой, наверное, правда? Ну, собаки и йога. Они умеют садиться также в определенные позы, асаны. Ну вот, не только это внешнее. Они могут также управлять жизненным воздухом, как и человек, дыханием, оказывается, улавливают команду, понимают по поведению хозяина, что от них требуется, замедляют пульс в своем теле так же, как хозяин, все то же самое. Сердцебиение приостанавливают. То есть все те же самые сложные элементы, которые делает человек, собака делает просто, глядя на хозяина. И удивительную вещь заметили в этом процессе. Что в процессе этой йоги, когда хозяин с собакой занимается йогой, все качества хозяина переходят на собаку. Ну а качество собаки, как вы понимаете, хозяину. Хорошо, я приведу человеческий пример. Если вы, как бы еще вот эта вещь, может быть, не очевидная для нас, мы с собаками не общаемся близко, похоже, вот по глазам, что мы не изучали эту жизнь собачью, хорошо. Но мы также видели такие вещи, что мужчина, например, ведет себя как женщина. Понимаете, о чем я говорю? У него вот такая ориентация. И что происходит с физическим телом? А, видите, оно меняется. он начинает вести себя как женщина, даже выглядит как женщина. Полная копия. Она может присмотреться, чтобы понять, кто же это на самом деле. Мужчина или женщина. Точные повадки мужчины, но все-таки вот не все точно. Где-то что-то, вот вы замечаете, неполное соответствие. Догадываясь, а, так это же мужчина, боже мой. Мужчина в этой роли, он думает о себе, как о женщине. У него тело желаний изменилось. Он принял на себя желание женщины, роль женщины. Это тонкое тело действует. Видите, а физическое тело как бы отражает, вот о чем эту суть. Отражает. Или наоборот, женщина с нетрадиционной ориентацией ведет себя как мужчина. Вы тоже видите, у нее даже голос меняется, черты лица. Вроде тот же человек, и уже не тот человек. Более того, в течение одной жизни бывает, что мужчина превращается в женщину, а женщина превращается в мужчину. Такие примеры тоже есть. Почему? Тонкое тело меняется. Это написано в древних ведах. Такое случается. В прошлом такие примеры тоже были. Один царь полгода был женщиной, полгода мужчиной. Он даже... Нет, в течение года. Да, в течение года был женщиной, в течение года менял пол. Каждый год. Такой случай был записанный в древних ведах. Он даже рожал детей. Вот интересно. То есть, как царь он управлял, когда был мужчина, когда женщина, он рожал детей в это время. Вот, так, вот, так, вот такое было чередование. То есть, такие интересные вещи. И когда мы говорим о мужчине и женщине, то они думают о себе, как о мужчине и женщине, не так ли? А что такое это думание о себе, как о мужчине и женщине? Ответьте, на чем это основывается вообще? Как мы сказали, не на физическом теле. Физическое тело лишь отражает эту концепцию. Оно отражает эту концепцию, хотя, конечно, оно принимает эту роль как желаемую. Как желаемую. Я встречал некоторых женщин, которые жалели, что они родились женщинами. Встречал других женщин, которые говорили, что я бы никогда не хотела родиться мужчиной, наоборот. Также и мужчин встречал с разными желаниями. У них по-разному строится судьба. Совершенно по-разному строится судьба. Так вот, как же они принимают концепцию женщины или мужчины? На чем это основывается, их понимание тонкого тела, ощущение тонкого тела? Веды говорят, на более тонком понимании себя, на ложном эго. Что такое ложное эго? Это может быть сложная тема, но я все-таки вам скажу кое-что. То есть, есть тонкое тело, которое хочет наслаждаться как мужчина или как женщина. Это понятно, это легко понять. Так, это определенный вкус. Ну, как, например, человек не пробовал наркотика, у него вкуса этого нет, он не наркоман, не притягивается к этому. Но попробовав, тонкое тело ощущает этот вкус, он уже притягивается к этому вкусу. Также и здесь. Мы испытываем вкус женской природы и, естественно, соответственно, уйдем. Но стоит нам попробовать другой вкус, это может измениться, это может нарушить наше течение естественных как бы дел. Поэтому иногда говорится, до 16 лет детям этого лучше не смотреть. И есть какие-то ограничения, культура в обществе, чтобы как бы охранять вот эти вот естественные природные вещи, данные нам, тонкого и грубого тела. Не нарушать этот порядок, его легко можно нарушить. К сожалению, современное общество, он только постоянно сейчас нарушается. Нарушается через средства массовой информации, через телевидение, через эту культуру фильмов западных. Постоянно нарушается этот порядок. Женщины становятся как мужчины, активные, эмансипированные, непокорные совершенно, не такие. И мужчины, наоборот, такие мягкие, женоподобные, они ждут, когда придет женщина и возьмет их. То есть сейчас картина вот такая, потому что нарушается естественный порядок искусственным образом. Средства массовой информации, вот эти вкусы навязываются теперь. Этот вкус, человек, который принимает, он может изменить естественное течение дел природы нашей. Если мы следуем природе, говорится, мы не ошибемся, не будет у нас камней преткновения на нашем пути. А если не следуем нашей природе, вот это и есть проблема. Вот это и означает развод. Потому что ни мужчина, ни женщина не знают, что такое следовать своей природе. Они опираются на ложное понимание мужчины и женщины. Сейчас я объясню. Этот вкус ясен. Это сексуальная платформа. Откуда она исходит? Она исходит из ложного эго, с концепции «я наслаждающийся и господствующий». Это общая концепция мужчины и женщины. Вот тут они сходятся в одном. То есть, если глубже еще посмотреть, там, за этими обозначениями мужчина и женщина, этим вкусом отношений, вот этой вот природы или мужской природой, есть еще одна концепция, основополагающая. «Я наслаждающийся и господствующий». Это касается всех нас. Вот от нее зависит крайне важная концепция. Вот что с ней делать? Сейчас мы обсудим это. То есть, когда я наслаждаюсь чем-то, Например, мне нравится этот предмет. Может быть, он из чистого золота. Может быть, он очень искусно сделан. Когда-то, когда был ребенком, я видел авторучку японского производства, поршневую с золотым пером, то есть это было чудо того времени. Японское производство было. У нас были только эти, вот, знаете, такие вот ручки. В то время мы писали, макали в чернильницу и писали на бумаге вот так с кляксами. А тут я увидел у одного человека, он был за границей, он такую ручку привез, еще так переворачивает, там еще какие-то изображения менялись, знаете, не помню, что там было точно. Но для меня это было, знаете, просто потрясающая вещь. Я немедленно захотел обладать этой ручкой. Наслаждаюсь, и теперь я хочу господствовать, обладать этим предметом. Это связанная концепция, как понимаете. Да, если мне что-то нравится, мне сразу хочется присвоить это. То есть стать хозяином этого. Вот это работает так, что мужчина смотрит на женщину, и вот много приятного в ней я вижу. Как раз самое, что вообще приятное может быть, в ней я нахожу. Именно в женщине он найдет по природе вещей. И срабатывает концепция, наслаждаться хочу ей. И обладать, господствовать. То есть повелевать и использовать по своему собственному усмотрению. Это называется ложное я, ложная концепция. А что думает женщина? Она думает то же самое. Этот мужчина ничего. Крепко стоит на двух ногах, может зарабатывать деньги. Я его привлеку, а потом буду наслаждаться и господствовать. Он будет выполнять мои желания. Видите? То есть оба партнера думают одинаково. Я его использую для своего чувственного наслаждения. Он будет мой или она будет моей, для того, чтобы я и мог быть счастливой или счастливым. Он смотрит на него, вот оно мое счастье. Он смотрит на него, вот оно мое счастье. Оба думают одинаково. И пока чувства удовлетворяются тонкого тела, это две вот мужской и женской природы, это называется любовь. Пока они удовлетворяются, как только они не удовлетворяются, начинаются конфликты. То есть ложное эго начинает возбуждаться. А почему ты делаешь так, а не так? А почему ты говоришь так, а не так? А почему говоришь так, а не так? Очень все важно, какое слово говорит, в каком качестве говорит, чтобы соответствовало моему духу наслаждаться и господствовать, как я бы хотел это слышать, как я бы хотел это видеть. Я начинаю себя подгонять друг под друга, под вкусы друг друга. Требовать что-то. Требовать больше, 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 больше. Сначала это что это? Ну, две вещи, которые требуются для удовлетворения физического тела, это секс и деньги. Все. Это физическая информация. Если все свести как бы к двум вещам, вот простым вещам, секс и деньги, они связаны. Потому что человеку заниматься сексом для того, чтобы нужны хорошие условия, понимаете? Потому что у него совесть человеческая, он не может в плохих условиях это делать. Например, собака может совокупляться прямо на улице. Видели, да? Не притворяйтесь, что не видели. Конечно, видели. Все собаки, они живут на улице семейной жизнью. У всех на глазах. И у них нет никакого комплекса неполноценности. Знаете, им нужны психологи, чтобы разбираться после этого. Что же я натворил, и как жить дальше, как моя репутация. И в чем смысл жизни, что за жизнь собачья такая. У них нет вообще проблем, нет вопросов на этот счет. Потому что у них нет этой такого тонкого развитого тела, как у человека. У него еще есть совесть, еще есть какое-то вот понимание отношений в социуме, положение, добродетель, какие-то высокие качества он должен поддерживать. Поэтому ему стыдно на улице это делать при всех. А это означает, что секс становится более дорогим в человеческой форме жизни. Нужен дом. И не просто какой-то шалаш, какое-то укрытие, знаете, от других. Или пещера просто. Нет, нет, нужен красивый дом, где я могу заниматься вот этой деятельностью, при этом представлять себя очень продвинутым человеком. Понимаете, какая интересная штука, это ложное эго. Вот если на улице заниматься сексом, все скажут, ну, негодяй. Нужно вызвать милицию, это нарушение общественного порядка вообще. Этот человек просто животное. Но если построить красивый дом и там заниматься сексом, скажут, это очень культурно. Та же самая вещь, смотрите. Вот он, это проявление. То есть, как человек это делает? Он делает это по-человечески. Собака по-собачьему, человек по-человечески. Поэтому секс и деньги, и материальные условия крайне связаны. И вот Веда говорит, если вы хотите ускорить материальный прогресс, именно материальную сторону цивилизации, вы должны стимулировать сексуальное желание в обществе. Ну, как бы повысить его. Вот есть такая шкала, это в руках, в прошлом, это было в руках управителей мира. Цари этим пользовались, другие управляющие великие. Они знали, как управлять обществом, каким образом Шкала вожделения отвечает за то, что люди будут делать, к чему стремиться и насколько они будут эффективны в том или в другом, в другой области. Если вы увеличите немножко вожделение общества, они станут активнее зарабатывать деньги, появятся красивые здания, красивые средства передвижения, машины, украшения, модели одежды будут меняться каждую неделю. Культура начнет ускоряться. Ускоряться. Жизнь начнет ускоряться. То есть все быстрее, 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 больше денег, больше организации, точнее, мало времени. То есть сексуальное желание еще поднимается, еще быстрее ракеты, самолеты, еще быстрее гладкие дороги. То, что мы сейчас видим, это не что-то новое. Это было когда-то в прошлом. Потому что эпоха меняется за эпохой, они циклируют, повторяются как бы. И связаны именно с количеством вожделения. Но когда его слишком много, люди сходят с ума, написано в Ведах. Знаете, что такое развод? Это сумасшествие. Вы не видели, когда люди разводятся, на кого они похожи? Я много видел пар, которые приходили ко мне в состоянии развода. Они все, это называется развод, это психическое отклонение. У них истерики, они плачут, они в глубокой депрессии, они любят и ненавидят одновременно, и не могут разобраться ни в чем. Они дерутся и привязаны друг к другу одновременно. Хотят разойтись, но это больно. Сумасшедший дом. Означает, что эта шкала вожделения находится выше нормы. Ну, как температура в теле. 36,6, вы нормальный человек. А если выше, начинаете уже что-то странное говорить и чувствовать. Еще выше, вы просто бредите, чушь несете. Вы не понимаете, снится ли вам или на самом деле это происходит. Если вам уже 42 градуса, это уже опасно. То есть, потому что воздушные потоки начинают слишком активизироваться в теле, и вы не можете понять, что вы видите, что вы ощущаете, вы начинаете все путать. Бредит называется человек. Или наоборот, 36,6, ниже 35, вы вялые становитесь. Видели таких людей, которые не знают, как вообще жить дальше. Но у них нет любви никакой, поэтому они такие аморфные, неэффективные. Не заинтересованы там, в зарабатывании денег, чего-то еще. То есть у них нет этой любви. Поэтому природа устроила так, чтобы организовать это вожделение при помощи данного человеку разума. Нельзя терять разум, нельзя сходить с ума. А от чего сходит человек с ума? От неправильно построенных сексуальных отношений. Это и есть максимальное проявление страсти, секс. Это сильнейшее возбуждение и стресс человек получает в состоянии сексуального возбуждения. И высшее наслаждение также секс. Но на самом деле это кажется наслаждением. Знаете, сейчас есть такие продукты, в которые добавляют добавки вкусовые, на вкусовые бугорки рассчитаны. Там это не специи. Она просто возбуждает определенные вкусовые бугорки. Кажется, очень вкусно. Любая дрянь подсыпать вот этой штучки, и она пойдет на рынке, потому что люди будут сходить с ума от этого вкуса. Кажется, что вкусно. Только я сейчас хочу сказать, что секс кажется высшим наслаждением. Сейчас я объясню. Если это высшее наслаждение, то почему после сексуального акта партнеры чувствуют опустошение? И некоторые в долю депрессии погружаются, пустоты. Нужно восстановить как бы силы. Это не истинное наслаждение. Истинное наслаждение, когда в вас входит энергия, а здесь из вас выходит огромное количество энергии. И вы это путаете, выход собственной энергии с наслаждением. Понимаете, в чем разница? Есть как бы два вида наслаждения. Входящая как энергия и исходящая. Например, когда мы едим, это входящая энергия. А когда у него в туалет, это другого вида наслаждения. Исходящая энергия. Но это тоже какого рода наслаждение. Облегчение какое-то чувствуете. И какое-то чувство приятное в этом, я думаю, есть тоже. Интересно, как это все выходит, знаете, прям чувствуете. Раз и вышло. Вот, просто замечательно. Бывает туго выходит, бывает свободно выходит. То есть столько вариантов наслаждаться, видите. В туалете тоже. И моча выходит тоже с некоторым чувством удовлетворения, облегчения, правда? Это исходящая энергия. Но что мы назовем как бы истинным культурным наслаждением? Пища, которую мы принимаем на виду у всех, это является частью культуры, никого не возбуждает, или ходить в туалет. Мы это скрываем, видите? Так вот сейчас вот это сексуальное наслаждение, подобное испражнениям, говорится, чувство, его демонстрируют. Потому что оно сопровождается неким ощущением высоким. Но это значит, очень высокий выход энергии существует. Это как вот райское некое такое наслаждение. Однако, это так. Но есть другой вид секса, который совершается не для наслаждения. Сейчас такого опыта и культуры нет у людей. Как же на самом деле зачинать детей? Как вступать в сексуальные отношения именно с супругом? Это, собственно, главная причина разводов. Знаете, о чем я сейчас говорю? Вот эти сексуальные тонкие отношения, неосмысленные, это главная причина раздражения, сумасшествия, неудовлетворения. Потому что секс постепенно переходит в неприязнь. Это написано в Бхагавад-гите. Все, что сначала становится, кажется как мед, в конце станет ядом. А и наоборот, все, что кажется сначала как яд, потом в конце станет медом. То есть вот такой процесс существует. И есть такие йогические практики, когда люди, занимаясь сексом, должны думать о чем-то другом. Это уже не секс. Это уже по-другому называется. Как тантрический секс. Люди сейчас не понимают, что это вообще такое. На самом деле это вообще не относится к сексуальным отношениям, к чувственным наслаждениям. И в Веде говорится, что зачатие для хороших детей, сексуально, для зачатия хороших детей, это не секс, это божественный акт. Это совсем другие отношения, это совсем другой выход энергии. То есть тонкое тело входит в зачинаемое существо, ваше умонастроение. Кого вы хотите получить? Вот что происходит. Оно никуда не выходит, оно зачинается, образовывается. Это ваша истинная часть. Потом выйдет на свет, и вы вступите с этим во взаимоотношения, очень ценные и важные. Замечали, что дети рождаются, и вы вдруг видите, что вы не понимаете друг друга, хоть это ваш ребенок. Вы даже вообще не знаете, что, как общаться с ним. Совершенно чужой, кажется. Подрастает, но у него своя жизнь какая-то. Означает, что он был зачат неправильным образом. Не в супружеских отношениях, а в отношениях узаконенной проституции называется это. То есть умонастроение было другим, тонкое тело было совершенно чуждо этому акту. То есть тонкое тело было настроено на чувственное наслаждение, просто вышла энергия, и она не зафиксировалась, а вас там нет. Вы не сохранили себя, видите, вы потеряли себя через сексуальные отношения. И рождается ребенок совершенно странный, не понимающий вас, трудно называется ребенок. Вы говорите одно, он другое. И у него вообще другие планы, он с вами никогда не соглашается, он делает, хочет все по-своему. То есть это культура сейчас. И точно так же, если секс становится чувственным наслаждением, тогда возникает вопрос, а зачем вообще брак? Ну посмотрите, если главное чувственное наслаждение, сексуальное желание притягивает к браку, к отношениям мужчины и женщины, то зачем организовывать брак? Ну, представьте, один раз сексуальные отношения, а потом всю жизнь воспитывая ребенка. Как-то, знаете, нерационально. С точки зрения чувственных наслаждений вообще нерационально. Но всего один раз секс, а потом ребенок, ну все же, что такое? Поэтому брак не нужен, такие отношения не нужны. Есть противозачаточные средства, есть просто мужчины и женщины встречаются, используя какие-то предохранительные средства для наслаждений. И есть такое выражение. Если я могу купить молоко на рынке, зачем содержать корову? Непрактично, правда же? Но зачем вступать в отношения мужчине и женщине? Дети же потом будут. Гораздо практичнее мужчинам самим справляться с этим, а женщинам самим справляться с этим. И это даже еще лучше, потому что они лучше понимают эту психологию свою и знают, как больше извлечь чувственных наслаждений. Видите, какая интересная концепция чувственных наслаждений. Она противостоит браку на самом деле. Мужчина и женщина превращаются в секс-машины. И что мы теряем? Теряем уважение. А после этого мы вступаем в конфликты, когда потеряно уважение, вступаем в конфликты и постепенно чувствуем неприязнь и развод. Сначала нужно потерять уважение, потом развод придет. И вот это могущественное средство, которое разрушает уважение, это нерегулируемая сексуальная жизнь. Нельзя смотреть друг на друга, как на секс-машину. Помните, Иисус сказал? Вот он вроде такой милостивый Иисус. И говорил о любви к ближнему, о любви к Богу. Он всегда только о любви и прощении говорил. Но он установил стандарты очень высокие, которым сейчас практически мир не следует. Он сказал, что в Ветхом Завете написано, тот, кто вступает в связь с чужой женой, прелюбодействует. Так? Это описывается как прелюбодеяние. Понятно. И нам сейчас тоже это понятно. Чужая жена, чужая женщина, с ней связь, вне брака, прелюбодеяние. Все, наказывается это. А что Иисус сказал? А я говорю, что тот, кто смотрит на свою жену с вожделением, уже прелюбодействует. То есть это серьезная проблема. Это разрушает брак. Что ж такое брак? Как вы думаете, кто женится? Грубое тело физическое или тонкое тело? Вот видите, вы уже понимаете. вступают эти чувства, ощущения, эту связь в тонком теле. Это происходит именно в тонком теле. Особенно, когда скрепляется сексуальными отношениями, считается, что брак уже завершен. После всего прочего, брачная ночь, считается, что молодые уже вступают в сексуальные отношения могут с первой брачной ночи. И там это уже закрепляется природным образом. Сначала это вот перед Богом освящается, то есть обещания даются сначала перед алтарем, что я буду всю жизнь заботиться об этом человеке, быть с ним, а я буду с этим человеком, я согласен. Все, перед Богом, перед алтарем, перед свидетелями расписываются. То есть глубокое впечатление оставляется, это праздник большой, на всю жизнь, то есть, вот это закладывается, большие средства и усилия, чтобы впечатление отложилось глубокое в этот день, что это на всю жизнь, обеты даются. А потом закрепляется природа, они вступают в близкие отношения, как бы естественные для них мужчины и женщины. После этого. И в это время их тонкие тела соединяются. Это говорят веды, это говорят также и Ветхий Завет. Что муж и жена, это не родственники, это одно тело. Мы скажем, ну где же у них одно тело? Ну вот два тела все равно, нет, тонкое тело одно. Теперь ответьте, разводы существуют? С этой точки зрения разводов не бывает. Кто их вообще придумал? Это искусственно. Это искусственное решение, это неправильно. Мы должны знать, почему нам трудно и как идти дальше. Вот это разум. Не так, что при малейшем неудобстве развод. При первой же ссоре мы начинаем задумываться, а быть ли нам дальше вместе или нет. Как-то, знаете, чувства не удовлетворяются наши. Чувственных наслаждений меньше и меньше получаю в браке. А вне брака их больше и больше таких. Они более привлекательны становятся для меня. Вот так картина меняется. То есть верность слабеет. Но на самом деле, веда говорится, что семейные отношения нужны людям, которые не очищены. Есть люди, которые не нуждаются в семейных отношениях, потому что они полны сами в себе. В санскрите их называют атмарама. Вы слышали, что есть такая категория людей, мужчин и женщин, которые могут жить в монастырях. Именно там они чувствуют счастье. То есть это люди особого рода. Им не требуется противоположный пол, потому что они могут свое вожделение держать при себе. И поднять его на высокий уровень философского размышления или духовного поиска, самосознания, вот они могут обойтись без этого. Их меньше всего. Большинство из нас осквернено этим желанием общаться близко, как мужчина и женщина. Поэтому существует брак. Скажите, с этой точки зрения, каково назначение брака? Очиститься от этого самого вожделения. Как же проявляется это вожделение? Вожделение проявляется грубым способом и тонким способом. То есть в грубом теле оно проявляется, просто возбуждается тело, дыхание, гениталии. Мы хотим касаться, ну, все ясно. Вот это грубое физическое вожделение, таково оно. Тонкое тело испытывает вожделение по-другому. Оно испытывает это так, что ему хочется быть в центре внимания. Прославиться. Выйти на сцену, вот как я сейчас, это вот тонкое тело мое действует. На меня все смотрят, я думаю, вот я тут в центре, я тут великий человек, все меня слушают. Вот это вожделение. Если я так буду думать, значит, я иду на поводу вожделения, и моя карьера очень быстро закончится трагически. Да, все, кто так думает, идут к гибели. Все, кто ради славы это делает, ради выгоды, ради денег, это все тонкие сексуальные отношения, все они портят жизнь себе и другим, они становятся обманщиками. Поэтому важный момент. То есть вожделение проявляется тонким и грубым образом. И вот в культуре человеческой есть как бы узаконенное отношение. Что это такое? Это наше право, да. Мы должны иметь какие-то чувственные наслаждения в этой человеческой культуре. Брак, где можно иметь сексуальные отношения, разрешается. Но как очищаются эти сексуальные отношения, ответьте, в браке? Воспитанием детей. Хотите много секса? Воспитывайте много детей. И вы будете очень уважаемым, вы будете святым человеком. Хотя это не чистые отношения, вас очищает вот эта вот жертва. Вы воспитываете детей, это большая очень жертва. Поэтому для семейного человека, чем больше детей, тем он более чистый, уважаемый, и его репутация высокая становится. Если много, большая семья, много детей, эти люди более уважаемые считаются. Но для монаха иметь много детей – падение. Да, для того, кто принял этот монашеский образ жизни, мужчина или женщина, это уже считается греховная деятельность, видите? Это не сочетается с их образом мыслей, с их тонким телом именно. не сочетается. Другое тонкое тело совершенно. Монах и семейный человек совершенно по-разному все чувствуют и понимают окружающий мир. И оценивают его. Монах, допустим, видит, что жизнь временна. Зачем семья? Несколько десятков лет, и все кончится. Зачем копить деньги, если скоро в могилу уйду? Есть ли в этом смысл? Лучше о душе позаботиться, о вечной. Это его образ мысленный, философский, вот так он мыслит. А семейный человек думает по-другому. Он думает, мы будем жить всю жизнь счастливы, умрем вместе в один день. Он имеет привязанности определенные, связывает свою жизнь с этим временным миром и надеется, что это защитит его. Накопленные деньги, большой дом крепкий, дети, родственники, связи, богатство, образование, вот это меня все защитит, он думает. Он забывает о временности существования, он совершенно по-другому чувствует и понимает этот мир. Он наслаждается в этом мире, тогда как монах, смотря на этот мир, плачет. Не объясню. Это вопрос сознания, как мы понимаем этот мир. Один человек святой увидел в детстве эту картину. Он видел, как в одном дворе в Индии, просто двор, где люди живут. Хозяин дома, мужчина, отрубил курице голову. Видимо, он готовил какой-то обед, не знаю. Но не просто отрубил, потом он бросил эту курицу, и эта курица без головы еще бегала какой-то время по двору. Так бывает. И он смеялся, ему это нравилось. Он так делал, видимо, всю жизнь, и он так развлекался. Ему это нравилась ситуация. А рядом его был 5-летний сын, ребенок. И он, наблюдая ту же самую картину, горько плакал. Это вопрос нашего сознания. Как мы будем понимать этот мир? Вопрос тонкого тела, ума, настроения. Я видел сцену одну в Петербурге у входа в метро. Один человек играл на аккордеоне. Урод. Очень маленького роста, короткие ноги, огромная голова. И, видимо, у него еще и тонкое тело какое-то было, не вполне психически здоровый человек. И он танцевал так отвратительно, ну, так нецивилизованно, и собрал кучу народа, и люди просто показывали пальцами, хохотали и смеялись над этим. Но было больно все это видеть. Совершенно по-разному можно это понимать. Кто-то будет извлекать наслаждение, а кто-то будет чувствовать, как это ужасно. Над чем же они смеются? Это же несчастье. Это же несчастный человек, как вы можете смеяться над ним? А кому-то это стоит наслаждение? Поэтому мы говорим, это разные вещи, поэтому для того, чтобы возвысить свое тонкое тело и умонастроение, большинству из нас нужен брак, именно брак. Не вот эта вот свободная любовь, а именно брак, ответственность. Дети, деятельность. Хотите славы, хотите денег, работайте честно. То есть это для очищения необходимо нам, не для обогащения. Деньги – это тлен. Это ничто. Они никогда не принесут счастья. Никогда. Это не может быть. Кто еще, скажите, в жизни купил на деньги счастье или любовь? Тот, кто купил на деньги любовь, он купил не любовь, купил продажную любовь. Этого не бывает в принципе. Так почему же мы все это верим? Потому что мы, наше тонкое тело не очищено. Поэтому для очищения, видимо, говорят, вступай в брак и принимай обязанности. У тебя будет профессия честная, не греховная работа. Более ты должен это делать для блага всего общества, и можешь прославиться на этом пути, но как? В добродетели прославься. Что на самом деле ты имеешь качество добродетели, ты ученый человек, ты знаешь, как действовать на благо всего общества, вот такую славу получи, настоящую славу получи, подлинную славу. Не дешевую славу, что там где-то вот накрутился, там что-то сделал, сфотографировался, или в фильме снялся голым, и все узнали о тебе сразу же. Это дешевая популярность. Сейчас люди так стремятся к ней, как мотыльки, говорится, на огонь. Это извращенный вкус тонкого тела. Поэтому именно брак, именно семья очищает общество. В итоге, если правильно построить семейную жизнь и вытерпеть все ее препятствия, и превзойти все эти невзгоды вместе, люди поднимаются на святой уровень все. Все до единого. Что это такое? Они умеют благословлять. Они дают поколению благословения, и так все и будет. Они закладывают все будущее. Старики вот нынешние, если неправильно прожили семейную жизнь, обретают могущество. Вкладывать свой разум в будущее. Именно они это вкладывают, потому что они знают, что является хорошо, а что плохо. Тонкое тело у молодого и старика, оно отличается тем, например, взять разум. Ну, понятно, что есть еще чувства. У ребенка они очень острые чувства. У взрослого человека они более притупленные чувства. Также время течет по-разному. У ребенка время медленно протекает в течение каждого дня. Правда же? У нас только мелькают дни. Тонкое тело разное. Смотрите, потому что по-разному направлено, по-разному устремлено. И разум работает тоже по-разному. Функции разума таковы. Разум – это, прежде всего, память. Способность помнить. Этим пользуемся мы, когда учимся в школе, в институтах, всегда. Запомни, запомни, запомни. Вот это важно, должен помнить. Разум пробуждается. Не забывай. То есть я при определенных усилиях воли могу запомнить, оказывается. Ведь могу применить этот разум. Другая функция разума – это способность различать, что хорошо, что плохо. То есть разумный человек, когда узнает, что сигарета означает рак легких, он скажет, нет, я не курю. Это разум. То есть он практически может принимать такие решения. Плохо – отвергаю, хорошо – принимаю. Это функция разума. Другая способность разума – сомневаться. Сомнение – это разум. Если вы что-то слепо принимаете на веру, вы неразумный человек. Если вы слепо отвергаете, тоже неразумный человек. Разум проверит. Сомнение. Затем разум – это способность делать правильные выводы и принимать правильные решения. Скажите, а от чего зависят все остальные функции разума? Какая вещь ключевая из этого списка? Ключевая функция какова? Вы не можете принимать правильные решения. Вы не можете делать выводы. Вы не можете даже сомневаться и различать, если у вас нет глубокой памяти. Глубокой памяти. Именно поэтому, прежде чем человека выпустить в жизнь, в высших учебных заведениях формируют именно память, закладывают систему знания, программу закладывают в память. А потом в соответствии с этой памятью, что он помнит, что он усвоил, так сказать, что вошло в него, уже появляется способность различать относительно этого, сомневаться относительно этого, делать выводы относительно этого, принимать правильное решение относительно вот этого. Так вот, эта вот глубина памяти сейчас очень низкая. То есть в духовном смысле нулевая. Кто вы в духовном отношении? Вот это вопрос. Вот я начну перечислять наши роли. Здесь я слушатель в зале, а тут я лектор. На улице я прохожий, в троллейбусе пассажир, в больнице я больной. Дома я муж или отец, или брат и так далее. А кто ты без этих обозначений? Не знаю, не помню. Видите, что это за память такая? Я не знаю себя вообще. Я пользуюсь какими-то обозначениями, которые постоянно меняются. Люди сильно страдают от этого. Вот они работали на работе, были там, скажем, главным бухгалтером, взяли, сократили по штату. И все, и он не знает, что делать. Как теперь себя понимать в этом мире, как себя обозначать. У него почва из-под ног вылетела просто. Потому что он не знает своей истинной глубинной сути. Чем же покрывается эта память? В Ведах написано, память покрывается вожделением различного рода возбуждаемых нас желаниями. Как только мужчина смотрит на женщину, а женщина на мужчину, они нравятся друг другу, они забывают о душе. Они алтарь занавешивают занавесками, чтобы Бог ничего не видел. Все. У нас теперь своя жизнь. Ему туда смотреть не нужно. То есть это природа. Природа вожделения. Покрывать память. Поэтому я что-то о себе помню, но не глубоко. Некоторые люди помнят прошлой жизни. Некоторые люди помнят много жизней. Но я узнал одну вещь не так давно, что все практически дети 5-4 лет помнят отчасти свою прошлую жизнь. То есть они говорят об этом часто, просто мы на это не обращаем внимания. Что дети всякую вроде как глупости говорят, не связанные с действительностью. Ну там что-то фантазируют. Но если вы обратите внимание внимательно, вы увидите, что дети говорят правду. Они помнят прошлую жизнь, 4-5 лет, хотя не осмысливают ее. То есть память-то у них есть. И нам с детства именно память дается очень острая. Скажите, как вы изучили русский язык или казахский язык в семье? Вам что, учебники какие-то или курсы вам проводили родители? А? Скорее, мама, и все. А как это вы поняли, что нужно так сказать? Что именно вот эта вот мама, вот так называется мама. А сейчас учить английский язык вы не можете так. Хоть кол на голове тиши. Попробуйте-ка. Это сколько нужно усилий и времени, боже мой. А ребенок просто изучает, просто слушает и повторяет, и знает, что это означает. Это такой разум. Когда нет вожделения, смотрите, какие способности оказываются у человека. Потому что у ребенка еще не проявлено это чувство сексуальное, оно в спящем глубоком состоянии, никаких помех не создает. Он прекрасно обучается. Уже с 5 лет он уникальные вещи может понимать, ощущать и выражать. Мы диву даемся в 5 лет, когда дети говорят, книгу издают. Нарочно не придумаешь, или так говорят дети, потому что взрослый такого никогда не скажет. Ему нужно глубоко потрудиться, в пещере посидеть полгода, прежде чем что-то такое скажет, знаете, как Сократ. Или Диоген в бочке жил. То есть он должен чувства сначала свои укротить, вот эти сексуальные, а потом у него что-то вот мудрое проявляется, оказывается. Вот дети это способностью, мудростью владеют и памятью владеют. Но, как правило, память слабеет с течением возраста. И, как правило, в старости становится слабая память. Ты кто, спросит? Да вчера виделись, а, неважно, не помню, проходи. Мы так заходили в гости к одной старухе, там 96 лет. Познакомились днем раньше на улице. Так приходите ко мне, она сказала. У меня тоже есть духовная практика, поговорим и так далее. Ко мне, говорит, все священники в округе меня знают, приходите ко мне. Мы пришли с женой. А вы кто? Ну, мы поняли, что человек просто старый, добрый. Да мы вчера познакомились на улице. А, не важно, не помню. Заходите, садитесь. Хорошие отношения. Но что, какое преимущество в этом возрасте? Способность различать. Если вы имеете способность различать, собственно говоря, вам памяти не нужна особенно. Знаете, в чем заключается главная способность различать? Что духовное, а что материальное. Вот если вы этому обучены, вам не нужно что-то запоминать вообще. Вы уже все знаете. Вам не нужны системы знаний или объемы информации. Не нужно. Вы видите все собственными глазами. Вся картина, все знание прямо перед вами. Не нужно это все расписывать в учебниках. Атомы, молекулы, там, системы нервные, там, другие, там, психолог, мужчина, женщина, как мы это делаем сейчас. Нет. Если вы различаете эти вот материю и дух, все открыто. Так же, как свет включается, вы все увидите. Вот это уже наука. Вы получили знание. Все остальные вещи теряют всякий смысл. Сомневаться, выводы, правильные решения, запоминать. Эти функции не нужны. То есть главная функция, способность различать. С чего она начинается? Кто есть моя жена, а кто есть другая чужая женщина? Научитесь различать. Кто мой муж, а кто просто мужчина? Вот если вы научитесь различать между мужем, мужчиной, женой и женщиной, вы далеко пойдете. Если научите различать между вожделением и любовью, вы далеко пойдете. Вам не нужны какие-то другие науки будут. Вы жизнь уникальную проживете. И вы ее переживете именно. Вы не прочитаете в книге, вы проживете эту книгу жизни в сердце. Это такое счастье, прожить эту жизнь по-настоящему. Хотя это нелегко. Но это настоящее счастье, это захватывающее приключение жизни. Начинается с того, что ребенка обучают, вот это есть нельзя, вот это вот можно. Вот эти слова говорить не нужно, а эти нужно. Вот нужно сказать спасибо, а тут нужно сказать здравствуй, тут до свидания. Это этикет, это разум. Вот так различайте, начинайте с этого. Но мы уже взрослые люди, до сих пор можем это не усвоить, смотрите. Ведь нам уже это папа, мама когда-то говорили, а мы этого до сих пор не делаем. Большинство людей курит все еще. А где способность различать? А где функции разума? Если вы не можете бросить курить, то как же вы пойдете дальше? Как же вы будете жить семейной жизнью? Это же становится вашей традицией. Ведь вы становитесь лидером в семье, как только вы становитесь матерью или отцом. Естественным природным учителем, гуру. Родители – это первые гуру, главные доброжелатели. И все, что делают родители, ребенок будет делать то же самое автоматически. Заметьте, не то, что не говорят, а то, что именно делают. Отец закуривает сигарету вот такую большую и говорит сыну, ты не кури, когда говоришь, хорошо? Это мое тебе наставление. И он с наслаждением выкуривает сигарету при нем. Что будет делать ребенок? Он будет то же самое делать. Зажжет сигарету и вспомнит. А отец когда-то учил меня, да, ты не кури никогда. Это для тебя на самом деле. Он передает по наследству, но к себе это никогда не применяет. Вот такая нынешняя культура. Люди потеряли способность различать. Хотя сейчас реклама появляется в городе против курения, да, против алкоголя. Как бы вот спорт есть, против наркотиков. Но пока слабая реакция. Нужны примеры. Скажите, а на самом деле жизнь без наркотиков лучше, чем с наркотиками? А разве Пушкин не писал по-другому, а? Как это называется? Помните, Пугачев, да? Пугачев это говорил в его литературе. Кто-то помнит, нет? Лучше 30 лет прожить, как орел, да? Питаясь свежим мясом, он говорит, чем 300 лет есть падаль. Вот о чем мы думаем. Да плевать на все. Наркотики, я, может быть, там, конечно, есть проблемы, но я хоть проживу яркой жизнью, хоть немножко. Да, любовь вот это вот мужчины и женщины сводят с ума, и можно броситься под поезд, как Анна Каренина, но я все-таки проживу эту жизнь хоть чуть-чуть полноценно, знаете, я испытаю это чувство. Вот такой нынче разум. Он сориентирован на острые чувственные наслаждения и думает, что в этом есть счастье. Вот таких вещах. А счастье заключается в самоосознании. Прежде всего, нужно ощутить покой. Гармония в семье должна быть. Тогда, когда муж не помышляет о другой женщине, женщина о другом муже, в семье уравновешивается тонкое тело. Возникает гармония, покой. И когда, скажем, молодой муж или уже не молодой муж, он где-то там на работе или при каких-то обстоятельствах начинает общаться с другой чужой женщиной, это свежая кровь, новизна, и она приятные вещи говорит и делает перед ним. Потом приходит домой и смотрит на жену. И что он? Он сравнивает в уме, правда же? Все как-то вот, не так вот. Так в ней выглядит, что начинает ругать ее. И она это именно чувствует. Он ругает меня, значит, с кем-то пообщался просто. Он с кем-то меня сейчас сравнивает. Так всегда происходит. Если мы с кем-то сравниваем друг друга, у нас не будет покоя внутри, в семье. Есть пример. Два шакала едят мясо. Многие знают этот пример. Это хороший пример. Вот два шакала, у них два куска мяса. Они едят вот так. И заметьте, когда они едят вот так вот рядом, они начинают вдруг злиться друг на друга. Вы даже не понимаете, а что случилось, собственно говоря? Вот у одного кусок мяса, у другого кусок. Они смотрят и злятся. И в конце концов кидаются друг на друга. Меняются местами и доедают куски мяса. Сейчас я объясню. Они сосредоточены на своем куске мяса. Они смотрят на чужой и думают, это же вкуснее, явно. Иначе он так с аппетитом бы не ел. Ему кажется, что там вкуснее. Потом он начинает злиться. А почему у него такой хороший кусок, а у него не как мой кусок? А тот думает то же самое. У него-то кусок лучше у меня, смотри, как он ест. Поэтому иногда они бросают свои куски, дерутся, меняются местами и доедают остатки эти. В коммунальной квартире жили две семьи. Одинаковый примерно возраст, там муж и жена, у них были дети. Это история реальная из Санкт-Петербурга. Они общались на общей кухне, у них были места общего пользования, и были вот комнаты в коммунальной одной квартире. И муж влюбляется в чужую жену, а тот муж в его жену. Они потом поменялись местами. Они сделали то же самое. Потому что смотрели в чужую тарелку. Нужно учиться смотреть в свою тарелку. Мы сосредоточены на этой ситуации, друг на друге. Тогда скажете, вот это ничего себе. Всю жизнь сосредоточено быть вот на одной вот этой вот, вот женщине. Так как же, чем меня привлечет? Я уже знаю ее со всех сторон. Я уже знаю, что она скажет через 5 минут. Я знаю, что она сделает утром, что сделает вечером. Я знаю все, что она сделает, чтобы я не сказал, но я знаю все ее ответы уже. Мне неинтересно это уже. Она и он ведут себя уже одинаково, изучили все эти уже тонкости, ничего нового, никакой новизны. А как же ощутить вот это счастье нового? Углубляя отношения, веды говорят. Вы не мужчина и не женщина, идите дальше. Попытайтесь понять себя глубже, то есть до духовного осознания это идет процесс. Это называется ашрам. Ашрам – это место для духовного очищения, семья. А иначе она вообще не нужна. Она вообще, в принципе, теряет смысл, если нет такой цели. Это лишь формальность, которую можно легко разрушить. Но, как мы сказали, тонкое тело вы не разведете. Это невозможно. Все, это уже факт осуществленный. Кто-то, если знает, что такое телегония или телегония, есть такой термин. Это память. Женщина запоминает, оказывается, мужчину, с кем была в связи. Ее природа запоминает. Один богатый человек скрестил, это было то ли в Германии в позапрошлом веке, скрестил зебру с лошадью. Ну, интересно, что тогда были эти селекционеры, помните? Наука развивалась, они экспериментировали. И он тоже, богатый человек, захотел увидеть, что получится с зеброй и лошадью. Какой ребенок будет. Но никто не родился. Никто не родился, об этом забыли. Через какое-то время эта лошадь рожает же ребенка от коня. Полосатого. Телегония называется. Теле переходит. Запомнила это лошадь, этого зебра. Это первый муж. Каким должно она его запомнила, оказывается. И выдала ребенка соответствующего, хотя муж был совсем другой. Похожего на первого, видите, ребенка. В человеческом обществе то же самое зафиксировано. Женщина встречается с негром, любовник, не муж. Потом связь разрушается, они расстаются, через 2 года она выходит замуж. И через год рождается. Ребенок какой? Черный. Там расследование, муж говорит, так ты имела какие-то связи. Он говорит, нет, ничего не было. И на самом деле стали проводить расследование, ничего не было. Все честно, вот от мужа ребенок, но телегония запомнила первого. Какая интересная вещь, как работает тонкое тело. То есть вы вступаете в отношения с другим человеком, а на самом деле вы вступаете в отношения с тем человеком, с его тонким телом. А вы связаны. Какая интересная вещь получается. Об этом тонком теле почти ничего не известно в современной науке. Они догадываются, не могут там поставить эксперименты. Очень сложные эксперименты. Далее нужно управлять мыслью. А управлять не могут, приборов таких нет. Но люди, которые могут управлять своими чувствами и умом, йоги, они прекрасно понимают, как это работает. Ведь все родственники, они очень похожи друг на друга. Не потому, что даже родственники, потому что общаются близко. Их тонкие тела. Но бывает так, что ваш ребенок, ваш сын или девочка влюбляется в кого-то. И вы видите, чужой человек полностью стал. Он даже на вас больше не похож. Смотрите. Его тонкое тело связано уже с другой личностью. Вот какие чудеса. Поэтому о ком думаешь, тем становишься. Поэтому главная вещь – думать друг о друге не как о мужчине и женщине, а как о частичке Бога, веды говорят. То есть, когда-то мы имели духовное тело. Я вам расскажу сейчас рассказку об этом. Когда-то имели духовное тело, которое тоже есть части, вот руки, ноги действующие, органы восприятия. Но там не было никакой костной системы, не было кожного покрова отличного от тела, не было кровеносной системы, не было нервной системы. Это тело было соткано из духа. Нематериальное тело. Между душой и телом в том существовании нет разницы. Здесь эта разница есть. Душа – это душа, а тело – это тело. Это как одежда на теле, не разные на самом деле. Но в духовном теле такого различия нет. Более того, духовное тело, описанное в ведах, оно имеет взаимозаменяемые чувства. Глазами вы можете не только видеть, но и есть пищу, например. Можете касаться и действовать разум, понимать все разум через касание. Можете ногами, руками слышать и так далее. Невзаимозаменяемые. Такое тело духовное. Для чего такое тело создается? Для служения Богу, потому что Бог духовен. Изначально мы духовные, потому что его частички. Это все описано. То есть настоящие любовные отношения возможны между существами одного вида. Согласны? Полноценная любовь возможна внутри одного вида. Между людьми, скажем, эта полноценная любовь максимально проявляется. Или внутри других видов собаки, между собаками ощущают вот это вот близкие отношения. Насекомые одного вида с насекомыми, они также вступают в эти отношения. Одного вида именно. Максимально проявляется так. Максимальное проявление любви души – это любовь к Богу, говорится. Все писания говорят об этом. Любовь к Богу – высшая цель. Это высшая вершина, чего человек вообще может достичь, вернуться в изначальное духовное положение, где он обретает божественную безграничную любовь. Она неописуема, она описывается так, она начинмая пьяса, то есть она безгранично увеличивается, она не стоит на месте. И вот интересно, что в этих отношениях с Богом у нас также остается свобода выбора, как ни странно. Быть или не быть рядом с Ним. Любить Его или все же быть независимым от Него. Так случается. Например, один богатый человек в его семье, очень богатый индус, ну там большие деньги, миллиардер, не знаю кто. Эта история знает вся Индия. Так случилось в этой семье, что его сын влюбился в простую какую-то девушку. Небогатую, бедную, нищенку. Отец сказал: дорогой сын, ты знаешь, ты должен жениться вот на той девушке. Это уже решено. Это поможет нашим отношениям, нашему бизнесу, нашей репутации. Ты знаешь, мы люди непростые. У нас правительство деньги занимает. Поэтому мы должны следить за нашей как бы династией, за чистотой нашей династии. Вот твоя служная, это твоя жена. Это тебе не пара, прости. У нее не гроша за душой. У нее родители нищие. Что сказал сын, знаете об этом? Он сказал: нет, папа, я ее люблю. Поэтому я не могу жить без нее. Погоди, я понимаю, ты молодой, ты влюбился, все ясно. Но разум-то у тебя есть, так? Вот если ты не женишься, мы потеряем эти связи, этих партнеров. Ты подрастаешь меня и всю нашу семью. Подумай, ты можешь пожертвовать этим? В конце концов, это тоже хорошая девушка и так далее. Влюбишься, полюбишь потом. Говорит: нет, папа, я люблю ее. Я не хочу жениться, но я женюсь на этой. Конфликт нарастал, в конце концов, отец сказал: хорошо, делай, что хочешь. Но ни гроша не получишь наследство, ничего. Он думал, что становится таким образом. Что сделал этот молодой человек? Он женился на этой нищенке. Это называется свобода выбора. Вот таким это образом происходит, такая иллюстрация. Что все же мы можем уйти, мы можем как бы разорвать эти отношения. Хотя мы с ним абсолютно родственны, духовны. Нет более глубокого родства, чем духовного, чем душа и Бог. Она божественна, она частичка именно Бога, говорится изначально. А потом что происходит? Представьте, люди влюбляются, большая любовь, и женятся. Большая любовь. Случается такое? Ну как в кино, ну такая любовь вообще. Ну даже они ссорятся, верно же? Они ссорятся, все равно выясняют отношения. Иногда они говорят: все, вот все, я ухожу от тебя. Чтобы доказать, я и без тебя могу быть счастлив, а я и без тебя могу быть счастливой. Они разводятся. Но на самом деле они продолжают любить друг друга. Они это делают в пику. Это их свобода выбора, это их характер, это их эго, это их достоинство. Они хотят доказать друг другу. Они друг для друга это делают, оказывается, чтобы доказать друг другу, тереть нос друг другу. Это обратная сторона привязанности, понимаете? Это та же привязанность, только с другой стороны. И вот они разводятся, и он женится на ком-то другой, а она выходит замуж за другого, чтобы доказать ему, что я буду счастливой без него. А он женится, чтобы доказать ей. И представьте, если это продолжается дальше, они снова разводятся и снова женятся, чтобы доказать. Они уже забыли, с чего это началось. Ведь разводы – это просто способ как бы доказать другому партнеру, что я без тебя проживу. Развода нет. Это другая сторона глубокой привязанности. Другое дело, что когда чувства становятся уже неприятными, истощены этими сексуальными отношениями, мы просто не можем быть вместе. Хотя где-то в глубине души мы очень связаны. И мы не знаем, как же так все это чудовищно противоречиво во мне сочетается. Какая страшная внутри меня трагедия из этого получилась, оказывается. Не так-то просто разорвать отношения. Это большая боль, до психических болезней, отклонений, до чего угодно, до самоубийства. Итак, почему мы здесь постоянно хотим доказать что-то друг другу? Это началось еще тогда, когда мы ушли от Бога. Вот с чего начался развод, оказывается. Поэтому можно вернуться в то изначальное положение верности. Как? Не разводиться. Прекратить этот процесс. Пища, которую вы сняли кастрюлю с огня, не доварив, пропадет. Не будет негодной. Доваривайте до конца. Брак должен дойти до конца. Все этапы до конца нужно довести. Пищу доготовить нужно до конца, тогда она пригодна будет к использованию, она будет полезна. Если вы снимете на половине процесса, вы ничего не получите. И продукты испортятся, и вы будете голодны, останетесь. Так что развод – это просто значит, что вы кастрюлю берете и с огня и снимаете недоваренной. И ставите новую кастрюлю на огонь. Новый брак. Вот так. Поэтому трудно, да, трудно. Но нужны знания. нужны знания, как жить семейной жизнью. На уровне чувств примерно 3-5 лет люди могут чувствовать еще какую-то связь чувственную. После этого наступает пресыщение. Обычно серьезные проблемы начинаются через 3-5 лет интенсивной вот этой сексуальной жизни в браке. И уже через 5-7 лет, это может случиться или более того, они могут почувствовать отвращение друг к другу в какие-то моменты физическое. И при этом могут сильно привлечься кем-то другим. Всегда, когда мы даем темы на семейные вопросы вот подобного рода, приходит много женщин поговорить. Мужчины стесняются. А женщины говорят, я не знаю, что делать, как жить дальше. Я уже знаю, о чем они будут говорить. Все говорят об одном и том же. У моего мужа есть кто-то на стороне. Я недавно об этом узнала. И как всегда, что это сопровождается? Я жить не хочу, я смысл теряю. Она теряет красоту, теряет покой, теряет постепенно здоровье и так далее. То есть просто деградирует на глазах человека. Каким образом так получается? Как же удержать внимание мужчины на себе? Веды говорят. Я могу сказать об этом. Хотя не хотел. Это же секретная информация все-таки. Ну, для новых людей, потому что многие слышали подобные вещи уже. Женщина должна освоить свои 5 ролей. Ее никогда никто не бросит. 5 вещей. Первая роль – это жена. Я сразу скажу, главная функция жены в том, чтобы напоминать о цели жизни, которую они вместе должны достичь. Это ее главная роль – жена. То есть жена – это женщина, близкая женщина, которая будет вам напоминать о долге. Потому что ради нас, ради детей, ради нашей большой семьи мы должны знать, куда мы идем. Это ее роль – жены. Первое. Второе – когда мужчина испытывает сложности, он же воин, и когда воин раненый, она становится матерью для него, заботлива как мать. Вторая роль ее. Скажите, она может это делать? Да легко. Это совершенно естественно для нее. Значит, жена, это первое, напоминает о цели. Второе. Мать, когда ему трудно, больно, он в беспомощном состоянии оказывается. Мать перед ним. Когда мужчина забывает уделить достаточно внимания жене, перед ним сестра. Сестра довольна любым вниманием брата. Любой мелочью, любой ерундой. Она никаких претензий не будет иметь. Я на день рождения сестре подарил обгрызанную ручку. Я 4 года младше ее был. Я решил сделать ценный подарок. Я ей подарил. Она была такая счастливая, знаете, она всем показывала эту ручку на дне рождения, всем гостям. Смотрите, видите, брат подарил. Все смеялись, поздравляли меня тоже. Все полюбили за этот подарок. Сестра была просто в восторге. Но я не знаю, если бы я жене подарил бы такой подарок, как вы думаете? Видите? Если мы всегда только в одной роли, будут проблемы, будут конфликты. Если знаем, как менять роли, быть гибкой, это именно функция женщины, быть гибкой. Мужчина не может быть таким гибким, как женщина. Он больше похож на такой квадратный предмет. Он более грубого устройства, а женщина именно тонкую природу имеет. И вот в этом проявляется ее гибкость, способность как бы вот защищать семью, хранить ее. Сестра. Четвертая роль. Когда мужчина в гневе на свою жену, а в гневе он страшен. Любая женщина знает, что это очень страшное явление, когда муж гневается, и у него кулаки вдруг такие большие, она не замечала. Вот и глаза налиты ненавистью настоящей, не любовью, а просто жутко смотреть в глаза. Вот и он может ударить этим кулаком или еще что-то сделать. Это страшно. Тогда она превращается не в жену. Дорогой, это не наш смысл жизни, остановись. Нет, нет. Не в мать, я тебе приказываю остановиться, ничего не получится. Не сестра, а вот ты не ударишь, вот ты не ударишь. Нет, она становится дочерью. Это ее роль. Вот тут он, кулаки как-то сразу разжимаются, знаете. на дочь руку не поднимет. Вот если она знает эту функцию хорошо, как она может так вот делать, она будет управлять вот его как бы поведением, вот этими ролями. Но, как вы понимаете, нужно искренне это делать, не как актриса. Он раскусит сразу, потому что муж, он знает ее насквозь. Он сразу кулаком как даст, и все, говорит, и еще противно смотреть, скажет. Что ты тут вообще творишь передо мной? И пятая роль на последнем месте – это привлекательная любовница. Это искусство знакомо каждой женщине, что одеть там, как двигаться, типа, я не знаю, как показать. Там так они делают или как-то еще, что-то вроде этого. Ну, в общем, они умеют. Но тоже искренне это нужно делать, поймите. Вот эти пять ролей, они естественны для женщины. Но скажите, почему она не может применять их, современная эмансипированная женщина? Эго. Концепция наслаждающегося и Господа. Я не уступлю. Я не уступлю. Легче развести, чем уступить. Не так ли? Характерами, говорит, не сошлись. Это ерунда. Это значит, что я тебе не уступлю. И я тебе тоже не уступлю, потому что я мужчина. И я не уступлю. Вот все, видно, называется развод. И если женщина на самом деле овладела эти пятью ролями, то тогда, как говорят в народе, от хорошей бабы мужик не уходит. Ну, он может увлечься, бывает, может быть, да, в жизни всякое, но не уйдет никогда. От такой жены никогда нет. Что вы, что вы, что вы. Поэтому в Ведах интересная вещь говорится, что жена для мужа настолько цена и важна, что он не расплатится перед ней за много жизней вперед. То, как он услугу делает, она защищает от всех грехов фактически. И эмоционально, и физически. То есть это мощнейшая защита для разума мужчины. Именно жена, не женщина, жена. Это самая большая как бы удача, иметь хорошую жену и духовного учителя. Все, человек будет успешен. На 100% же будет увенчаться успехом. Две вещи. Гуру должен быть истинный и хорошая жена. Этого достаточно. Человек успешен. Тогда как же она получает от этого мужа эту как бы вот ответную плату, за которую платить невозможно на самом деле, за такое служение? У мужчины другая природа. У него три всего составляющие, но очень могущественные. Если у женщин пять этих ролей, у мужчины три. Если такого мужчину встречаете, знаете, что вы за каменной стеной, у вас все будет в порядке. Именно вот такого мужчину нужно найти, как я сейчас тут напишу. Ну, в этом зале, ну, только можно, потому что не знаю, как там дальше. Потом, после программы, посмотрите. Итак, первое. Он должен знать цель жизни. Если мужчина не знает цель жизни, он не реализовывается как мужчина. Его разум остается нереализованный. Бесцельная жизнь для мужчины – это трагедия. Это склонность к алкоголизму, к наркомании и ко всякой ерунде. Отсюда эта склонность исходит. От незнания цели и смысла жизни. Для мужчины это крайне важно. Если женщина может найти смысл жизни в ребенке, в муже, то мужчина не так устроен. Для него недостаточно просто дома, квартиры, жены, детей. Это его не удовлетворит. Ему нужно знать, зачем все это, куда это все идет. Это нельзя подменить ни деньгами, ни положением в обществе, ничем другим. Поэтому первое, что он должен знать, быть целеустремленным, знать, зачем живет, и идти туда. Второе. На этом пути он должен стать бесстрашным. Ну, это ожидается, что мужчина должен быть смелым, правда же? Мужская природа говорит, что он должен быть не бояться жизни. Бесстрашие. Сейчас пугаются люди всего. Через средства информации, массовой информации, тонкое тело у всех расстроено сильно очень. У людей, кто соприкасается с средствами информации постоянно, через ТВ, через интернет, там очень много негативного. Наше тонкое тело расстроено, растревоженное. Мы боимся всего любой новизны сейчас. А вдруг то, вдруг все, вдруг это. Вдруг секта какая-то, или там теракт какой-то был. И люди боятся. Много людей, несколько людей сошло с ума на одном острове, когда они услышали, что спутник один упал с орбиты и предположительно падает на эти острова. Несколько мужчин в ожидании падения этого спутника сошли с ума. Можете представить? Так расстроено тонкое тело сейчас. Если мы слышим много-много негативной информации, это влияет на нас. Поэтому нужно слушать свое сердце, а не средства массовой информации. Видеть цель и слушать свое сердце. Поменьше нужно слушать всякой глупости, всякой ерунды, то, что люди говорят. Бесстрашие. И третье качество – это щедрость. Но скажите, эти три качества применимы к женщине? Нет, она должна быть трусоватой немножко. Значит, что за женщина такая? Если дверь открывают, они вечером в подъезд, там темно. Кто вперед должен идти, мужчина или женщина? Да не, лучше женщина, мне кажется. А вдруг там что-то есть, правда? Женщину, может, пожалеют, а мужчину могут не пожалеть, правда же? Но женщина испугается, скажет, нет, я туда не пойду. Это уже нужно отдельно описывать, почему она так устроена. Сегодня я об этом не говорю просто. Но она вот такая. Она трусоватая, и для нее это, ее это украшает. Вот это ее страх, вот это, визги вот эти вот все. Мужчине даже нравится. Вот ее-то я могу защитить, потому что я вот другой, я такой, знаете, я в доспехах. И женщина часто забывает о цели. В каком смысле? Она путается. Она вроде как все знает, но не знает, что делать вообще. Она знает все и постоянно говорит, ну что нужно делать? Но решение принять не может. И даже когда он принимает решение, он все сомневается и все равно тревожит его. Может быть, все-таки по-другому как-то сделать, а? Ты все так решил, но я не знаю, не знаю. Я уже боюсь просто. А вдруг не так, а вдруг так, а вдруг не так, вдруг так, мужчина, все, стоп. Вот так и все. Не перечь. И добивается силы этого всего. Потому что женщина будет всегда колебаться. Потому что она в этом не может быть целеустремлена. И щедрость, это, знаете, для женщины это порог. Она никому не позволяет рыться в своих вещах или щедро отдавать себя любому. Нет, 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 нет. Это не женская природа совершенно. Это мужская природа. Это качество великой личности, как вы заметили. Великого человека. Скажите, великий человек должен знать цель жизни? Иначе он не может быть. Он должен быть бесстрашный, верно? Жадный может быть великий человек? Ну, никак не сочетается. И в том, что мы сейчас видим, культура воспитывает мужчин, бесцельно живущих, осторожных и жадных. Великих людей нет, поэтому где их взять? Видите, какая странная вещь. И вот эти три качества, они усиливаются тогда, когда он общается с женой, которая знает эти пять вещей. Становятся очень сильными качествами. В браке они становятся сильнее. Если правильно общаются. Если неправильно общаются, как раз слабее. Что такое неправильно? Секса много. Сейчас я объясню. Мужчина обладает слоем семени. Если говорить языком аюрведы, есть слой семени, то, чего у женщины нет. Поэтому у них очень разная психология и физиология. Слой семени – это как энергия очень могущественная. То есть капля семени мужчины вырабатывается из стакана крови. Энергетически это гигантский сгусток энергии. Эта энергия дает ему возможность решимости, бесстрашия, щедрости и память цели. Это сила разума именно. Потому что забыть цель жизни легко. Знаете, когда трудности в жизни наступают, и вы уже не знаете, идти дальше этим путем или не идти, потому что трудный путь на самом деле. И только имея сильный разум, можно выдержать испытания жизни. Это мужская природа, выдерживать эти испытания. Когда? Когда он может контролировать свое семя. За решимость именно отвечает вот этот слой семени, за это вот именно мужские качества. Поэтому для него вот это вот величие. Но если он расточает свое семя в чувственных наслаждениях, гуляет постоянно, он лишается этой силы, он становится нерешительный, трусоватый. У него тревога поселяется в сердце некое, беспокойство, как у женщины. И общаясь с женщинами слишком близко и слишком постоянно, он становится феминизированным таким, знаете, женоподобным. Или как бы в роли больше ребенка располагается. Принеси то, дай это, ухаживай за мной, выполняй мои желания. Вот это вот такая роль как бы ребенка у него появляется. Такого слабого ребенка, который просто требует, а сам не может управлять жизнью, ничего не может особого ценного сделать для семьи. Даже в своей жизни не может построить карьеру хорошую. Неудачник называется. Это напрямую связано с использованием сексуальной энергии. К сожалению, в современной культуре, опять же, все делают наоборот. И мы видим сейчас результат. Еще совсем недавно, когда я был молодым, совсем недавно, люди в России читали философские книги. С молоду, молодые и старые, все подряд. Они читали философские книги, они понимали их очень хорошо, они интересовались философией. Сейчас даже мужчины не могут осмыслить философские книги. Очень трудно им читать и понимать. Им нужно видео смотреть с картинками, как у детей. Знаете, без картинок ребенок уже не может ничего видеть. Буквы просто какие-то, нет. Также сейчас современным мужчинам нужно с картинками все смотреть. И чуть-чуть подписи короткие, упрощенный, сокращенный вариант. Библии есть такой, для детей не читают. Читал Библию, читал в сокращенном переводе с картинками, да, вот я. Или кино посмотрел там про Иисуса. Вот я таким образом вот что-то понял. Но чем отличается чтение от просмотра фильма? Разница гигантская. Чтение приравнивается к процессу памятования. Это особый процесс, то есть смаранам на санскрите. Что это означает? Вы учитесь размышлять, когда читаете. Вы включаете воображение, включаете внутреннюю энергию, начинаете читать и видеть образы, должны видеть образы, видеть эти отношения, оживлять все это. Это ваша способность оживлять то, что вы видите, то, что вы слышите, одухотворять, воспринимать друг друга глубоко. Но когда вам дают уже готовый вариант фильма, вам не нужно трудиться над этим. Вы просто сидите и думаете, вот здесь я бы сделал лучше, а здесь вот мне не нравится. Вы начинаете, как знаете, вот зритель на стадионе сидит и критикует, судью на мыло. Они там бегают, он даже бегать с такой скоростью не может, понимаете? С мячом. Он даже не пробежит с такой скоростью, как этот игрок с мячом. Но он просто сидит и критикует. Это в позе такого наслаждающегося и господствующего. Поэтому чтение считается очень важным, важным для семьи как бы практикой. Особенно чтение священных писаний или мудрых книг. Это для интеллекта. Вы говорите, о чем говорить, как общаться мужчине и женщине? Должна быть основа. Основа должна быть ведическое знание. Общее мы должны обсуждать эти темы каждый день в семье. Более того, раз в неделю еще гостей пригласить нужно домой. Знаете, как дом очищается? Я это делаю чаще, чем раз в неделю. Дом очищается полностью. Вы сразу увидите, что в вашем доме хорошо, что плохо, когда ждете гостей. Не так ли? Ой, у меня тут носки валяются на столе. Боже мой, сейчас люди придут, правильно? Вы сразу все замечаете. А когда гости не приходят, у вас все хорошо дома? Как дела? Все хорошо, да? Только сейчас не заходите, подождите пока. А так все хорошо. Мой друг звонил мне когда-то по телефону, вернее, я ему говорю, пойдем гулять. Школьники мы, старшеклассники. Он говорит, подожди, сейчас я уберусь в квартире и пойдем. Через час заходи. Я как раз через час уберусь. Я прихожу, там такое все вверх дном. Боже мой, говорю, так что ж ты не убрался? Говорит, я уже убрался, пошли гулять. Все нормально. Это квартира. Также ваши дети, вы привыкли к ним, они вот такие, такие, такие. Но вы привыкли, что там Вася делает. Нормально для Васи. Вася всегда так делает, хорошо. Но когда вы идете в гости с этим Васей, там все по-другому оценивают, вам нужно это тоже учесть. Видите, вот так мы получаем некое развитие, обновление своей семьи, общаясь с другими семьями, приглашая гостеприимно гостей, служаем как представителям Бога, говорится, без вожделения. Когда гость приходит, это защита от вожделения. Он гость, представитель Бога, вот так нужно ему служить. Это защищает культура, да, особенно незваный гость. Это написано в этом, незваный гость, представитель Бога. На Востоке традиция такая, что если вы делаете там варенье, что-то вкусное имеете, вы это прячете в сундук. Для кого? Гость придет. А гость придет, тогда откроем. Это не для семьи, это для гостя. Вот это служение семьи высшим идеалом очищает, обновляет, и у нас есть всегда о чем поговорить и о ком поговорить. Раньше домохозяева, семейные люди принимали у себя странных людей, то есть странников. Сейчас говорит странный человек, говорит странник. Их было много достаточно. Они странствовали, не искали Бога, там, от храма к храму. Всегда были такие люди в те времена. Они где останавливались? В семьях каких-то. Это было за честь принимать таких людей, потому что это общение. Это новое дыхание. Все стремились к этому. А сейчас никого не нужно. Железная дверь с глазком. Замки по всему периметру. Вот так вот. На окна решетки. Сейф с деньгами в стену монтировали. И этот пульт управления. Телевизор, все. Гость пришел, не открывай вообще, кто там, не открывай. Мы заняты чувственными наслаждениями. Но долго ли вы так выживете, дорогие мои? А противит такая жизнь хуже горькой редьки. Это же тюрьма, это решетка, эти железные двери, эти сейфы, это недоверие к окружающим, к соседям все больше и больше. В мою бытность мы уходили из дома, дверь не закрывали вообще. На ключ. В городе. Сейчас в том же городе, когда я бываю, Боже мой, совсем все по-другому. Люди боятся друг друга, они на жизнь и на смерть. Почему? Чувственно, они не общаются друг с другом на такой ведической духовной основе. Это прежде всего вредит самим же семьям. Недоверие. Ну хорошо, вы не доверяете. Ну у вас свой дом, свои деньги. Ну мало ли кто в дом придет. Люди разные, хорошо. Но ваши-то дети, они же ходят повсюду. Они же чистые. Они в ту семью там хотят есть, ночевать, к друзьям. Они друзей приводят в ваш дом, не так ли? Вы вынуждены, а ты откуда, мальчик? Где твои родители? Пойти туда, с ними тоже познакомиться, не так ли? Они вас вводят на этот социум, это их естественно. Но вы их сейчас запираете в этой квартире. И что они делают? В компьютерных играх присиживаешь. Ты им общаться-то не с кем. Нет близких отношений. Вот, то есть мама, папа, остальное там опасный мир, знаете. Всякие люди бывают. На самом деле это опасно становится сейчас все больше и больше. Потому что вожделение поселяется в умах взрослых людей по отношению к детям. На самом деле очень опасная ситуация. Но в чем причина? Сексуальные отношения. Неотрегулированные. Если мы отрегулируем с вами сексуальные отношения в семье, у нас появится рассудок. Мы уже будем видеть, что хорошо, что плохо, где ложь, где истина. Мы сможем ориентироваться на более высоком уровне. Мы лишимся большой дозы страха. Потому что страх – это невежество, непонимание. Мало ли что могу ожидать от того другого. Но необходимы знания, более тонкий разум. Тогда мы лишаемся страха, освобождаемся от него. Потому что просто видим, что за люди вокруг. И как строить отношения. Итак, приглашая в гости людей, должным образом принимая дома освященную пищу в чистоте, обсуждая какие-то духовные темы, мы обновляем всю свою жизнь, очищаем, и приобретаем множество друзей. Все люди, которые прошли через ваш дом вот в таком как бы качестве, становятся очень близким для вас человеком. Начинаются отношения. Вот это семейная жизнь. Много отношений, много счастья, много служения и мало вожделения. Вожделение в рамках семьи. Это то, как моей собственной жене могу чувствовать вожделение к другим женщинам. Нет, это мать, чья-то жена, чья-то сестра. Как я могу смотреть на нее? А? На жену могу смотреть, да, имею право. Это все. Вот такова культура, такова верность. Сейчас в России браков и разводов одинаковое количество в некоторых городах. Совпадают цифры. Статистика из некоторых городов. В Индии сейчас разводов 2,7%, насколько я помню, последнюю цифру. Всего-навсего, представьте себе. А было меньше еще лет 5 назад, где-то 0,3%, почти не было никаких разводов. Но тоже цифра постепенно растет. Вот такая информация. Поэтому браки нужно, то есть разводы нужно прекращать. По мере возможности. Конечно, иногда они необходимы. Говорится, если ваш самолет вот падает уже вот так в пике, разбивается, можете нажать катапульт туда, имеете право выйти оттуда. Жена, есть такое выражение в ведах, жена не должна, не обязана служить падшему мужу. Это сильное утверждение. Если вы сейчас примените, много семей может распасться. Будьте осторожны. Не спешите с этим. Хорошо, сейчас все падшие мужья и жены, все падшие, поэтому потерпите чуть-чуть. Сначала нужно все усилия приложить, чтобы возвысить наш разум, ум и цель жизни установить в семье. Если это возможно, вы все исправите. Вы сделаете очень великое дело, если создадите хорошую семью. Это будет сильнейший пример в обществе. На вас будут смотреть все потом. Вас будут показывать по телевизору, вас будут интервью, вас будут всегда спрашивать, вы будете в центре внимания. Будете образовывать людей, вести людей. Когда достигнем такого уровня чистоты и интеллекта чистого. А сейчас нам нужна подготовка к этому, информация некоторая, переварить ее, усвоить, принять какую-то практику очищения. В семью именно это, для семьи важно. Я понимаю, о чем вы сейчас думаете, что в семье разные мнения могут быть, например. Муж думает одно, жена другое. Жена думает, хорошо, вот я буду учиться. Это муж говорит, зачем это все, это секта и так далее. Особенно, когда мы скажем, мясо не ешьте, вот тут начинаются главные проблемы из-за мяса. Все бы хорошо, но мясо бы еще оставили бы, и все было бы нормально. Все бы хорошо, только вот секс бы оставили, все было бы хорошо. Так не бывает, видите. Эти вещи нужно прямо и честно сказать. Это яд, не пейте его. Разрушьте свою жизнь. Поэтому пусть начнется с одного человека, но благодаря вашему терпению, вашему прогрессу, все равно вы измените всех окружающих родственников. Это вопрос времени. Хорошие вещи тоже заразительные. Если вы придете любовь к Богу, вы спасете всех своих родственников до сотого колена, написано в Ведах. Такое благо человек может распространить вокруг себя, обретя любовь к Богу настоящую. Осмысленная жизнь. То есть мы должны просто подчиняться каким-то инстинктам нашим чувственных желаний. Потому что, знаете, что Веда говорит? Очень остро говорит Бхагавата Пурана. Так, что даже трудно сейчас мне повторить, что она говорит. Но я скажу все же. Для нашей аудитории это можно сказать. Какой смысл наслаждаться сексом, если это доступно даже свиньям? Такие чувства даже свиньям, которые пожирают испражнения, доступны. Неужели человек этого лишь достоин? Вот так говорится. Ведь у нас есть высшее предназначение, высшее счастье. Сейчас недостаток духовного развития общества. Вот и все. Мы преуспели во всех областях давно уже. И в технике, и в науке. Мы уже не средние века. Мы образованные люди на самом деле. Но духовность нужно развивать. Она сильно отстает от всего этого. Именно поэтому в мире столько опасностей. Потому что образованный негодяй — это еще опасней, чем необразованный негодяй. Поэтому сейчас нужно просто срочно, знаете, как ликбез, распространять эту науку, чтобы остановить деградацию, который ускоряется при помощи вот этой вот науки и техники, вот этого образа жизни, навязанного с Запада. Ну, вы, конечно, слышали, что это целая программа была, как разрушить мораль этого общества, в котором мы живем, вот это вот постсоветского пространства. Это была целая программа с Запада. И она осуществилась, собственно говоря. Уже это так. Как сказал недавно этот наш известный российский Михалков, Никита Михалков, режиссер, актер, что он наблюдает оскотинивание российского общества. Он говорит, что сейчас происходит? Оскотинивание российского общества. Это факт. Есть такие очень печальные сведения об этом. Поэтому мы хотим, чтобы это знание распространялось. Поэтому мы снимаем такие залы, выходим на сцену, расписываем все это, объясняем прямо и честно. Мы не хотим это в угоду чувствам делать. Мы говорим, что это разумно. Вот так должно быть. Вот это хорошо, это плохо. Хорошо, спасибо большое. Будут ли вопросы по этой теме?
Раз.
Сейчас повторите в микрофон, чтобы все услышали.
Спасибо. Вы сказали, что у разума 5 функций. И сказали, что основная – это память. То есть вот то, что мы запоминаем, то, что мы должны помнить, а потом мы все остальные функции поставляем с этим. Скажите, пожалуйста, вот, чтобы иметь сильный разум, что должны мы помнить?
Мы должны помнить, что я душа.
Это основное, да? Спасибо.
Вот это-то мы и забыли.
А можно в продолжение этого вопроса? Вы сказали, что мы должны закладывать глубину памяти. Вместе с тем в Бхагавад-гите говорится, что от Бога исходит память, знание и забвение. То есть как будто бы мы не управляем этим процессом. Поясните, пожалуйста, вот как это мы закладываем, и от Бога исходит память, знание и забвение.
Бог в этом мире проявляется для нас в 3 проявлениях. 3 проявления Бога существуют. На санскрите это звучит так. Гуру, саду, шастры. Это проявление Бога. Гуру – это человек, от которого мы получаем знания. Либо, в другое значение, гуру в сердце, Бог в сердце. Из сердца тоже получаем знания. Так? Согласны? Сердце. Нужно слушать и учиться. Если не слышим, то есть чистый человек, который может пробудить наш разум, чтобы услышать сердце. Нужен гуру также извне. Поэтому одно слово «гуру» обозначает 2 значения. Внешнее проявление и внутреннее проявление гуру. Гуру саду. Саду – это человек святой. Он просто следует Писаниям, живет по Писаниям. Вот от него можем получить божественные тоже наставления. И шастры. Шастры – значит то, что освобождает от страданий, от невежества. Это священные книги. 3 источника, 3 проявления Бога. И это все развивает нашу память. Стоит нам почитать своим Бхагавад-гиту, как наша память сразу всплывет. Как? Мы почувствуем радость. Например, человек заблудился в лесу. Все, конец, думает, крышка. Ну, знаете, критическое состояние. Лес, джунгли, я не знаю, что делать. И он поднимается на какой-то холм, на холме еще дерево, он смотрит на вершину и смотрит, и видит. Вот куда нужно идти. Вспомнил. И что вы чувствуете? Я спасен. Ну как, ну вы же в лесу еще. Но поскольку вы увидели, вы вспомнили, вы уже спасены. Вы чувствуете радость. Если прочитаете, я не это тело, я душа, душа вечна, тело временно. Для души не существует рождения и смерти. Сразу почувствуйте, если это так, я счастлив. Сразу вспомните, это мое, я счастлив, если это так. Это было бы здорово, если бы это так. Вы сразу с этим согласитесь в сердце. Вы вспомните это. Радостью вспомните. Вы обрадуетесь, как увидите старого друга, как будто давно забытого. Симптом памяти – радость. Поэтому говорится, этот процесс, он как бы сопровождается увеличением радости. Вспоминания себя. Или другой пример – человек болеет и постепенно выздоравливает. То же самое. Он вспоминает свое истинно здоровое состояние, где есть счастье, где есть энергия и так далее. Это память. Так что уже читая священные книги с верой в правильном окружении, уже мы почувствуем, что вспоминаем что-то. Уже многое будет проясняться. Многое будет непонятно, тогда мы спрашиваем, садху, гуру есть еще, мы спрашиваем, как же это понять, почему так написано. В разных писаниях разные вещи могут написаны быть. Есть противоречия, кажущиеся. И эти люди святые легко устраняют все противоречия, вы увидите, очень легко. И что вы в конце почувствуете? Радость. Все ясно. Это память. Пожалуйста.
Александр Геннадьевич, а каков критерий катапультирования из семейной жизни? Вот, многие люди смогут просто подумать, то, что именно вот мой случай, это как раз-таки самые ужасные страдания, это вот именно он. А каков критерий, когда действительно можно?
Критерий. Хорошо. Можно садиться. Сейчас обсудим эту тему. Критерий гуна благости. Есть гуна невежества, есть гуна страсти и гуна благости. Это различный стиль жизни и поведения. Это различные качества, как бы человеческие. В гуне невежества мы становимся ленивыми, пассивными. Есть такое слово пофигизм, знаете, направление современное. Это гуна невежества называется. Мы живем только ради удовлетворения чувств. Больше никакого смысла. Ешь, пей, веселись. Никакого смысла нет. Годится все. Незаконный секс, интоксикации, все что угодно. Воровство, обман, там, не знаю, коррупция, месть, гнев, раздражение. Все в низших гунах находится, в низших качествах. Это один образ жизни. Другой образ жизни – в страсти. Страсть – некое промежуточное положение, потому что тут человек активен очень, мотивирован деньгами или славой, или положением в обществе. Поэтому он много работает очень, чтобы получить эти плоды. Развивает жадность в нем, но это организованная личность, тем не менее, цивилизованный человек. Он действует согласно дисциплине, порядку, он ходит на работу, он поддерживает в социуме свои долг, обязанности выполняет в семье и там. Но он не удовлетворен, поскольку у него остается неудовлетворенное вожделение. Он склонен к нарушению некоторых принципов чистоты. К прелюбодеянию, допустим. Склонен брать какие-то взятки иногда. Или обманывать кого-то. То есть гуна страсти, она имеет плюсы и минусы, так скажем. Смешанное качество. И гуна добродетели – это счастье и знание, это чистый образ жизни. И вот если мы находимся в гуне благости, означает, что там не убивают, не прелюбодействуют, не крадут, не лгут, там любят, там верность в семье и прочее, все лучшие качества. И наша семья, как мы говорим, падает, да, самолет в пику. И вот наблюдаете, в какую гуну вы входите. В страсти еще можно терпеть, потому что оттуда еще можно выбраться как-то. Вы еще активны, потому что. Можете просто направление изменить и активно выйти снова вверх. Но когда в невежество опускаетесь, то уже не выберете собственными усилиями. Процесс может быть необратимым. Оттуда нужно катапультироваться. Есть история о том, как один охотник поймал голубка. И мать, голубка, сказала: «Я не могу жить без своих детей, я пойду и спасу их», и полетела и попала в те же самые силки. Тогда отец сказал: «Голубь, я пойду и спасу всех», и прилетел и попал в те же самые силки. Вот такая есть история. То есть нам мертвые герои не нужны. Если видите, что семья все уже разрушается, в невежество уходит, там, где гнев, раздражение, ненависть, вот эти необратимые вещи разрушают нашу психику, нашу мораль, катапультируйтесь. Куда? В духовную жизнь. Немедленно. Восстанавливайтесь. Это диета. Если вы больны, вам нужна диета, говорится. Пища, которая дает вам энергию, счастье и продлевает жизнь. Лекарство нужно это. Также, если вы чувствуете, что вот ваша жизнь в таком вот состоянии сейчас плачевном, что вы уже не знаете, что делать, отстранитесь и займитесь собой. Восстановитесь сначала, прежде чем вернуться к этой проблеме. Иначе вы упадете вместе с этой структурой вниз. Если жена принимает это, то уходить никуда не нужно. Это хорошая семья будет очень. Я не говорю голословно. Я живу таким образом со своей женой. Я живу как монах. С ней уже 30 лет. И она принимает этот образ жизни. И у нас очень хорошие отношения всю жизнь. Они всегда свежие и новые. Я же говорю, секс – большая проблема. Я же говорю на собственном опыте. 30 лет мы живем как монахи в семье. Не только мой пример, я знаю других людей. Дети есть, да? Дочь? Были отношения. Только зачать детей, все. Все. Ребенок появился, все на этом. Пятое качество что? Да, нет, не любовница. Не так необходимо. Это по необходимости просто. Чтоб не пошел куда-то налево. Поэтому я тоже так могу. Можешь ко мне обращаться тоже. Но если муж монах, то уже этой роли вообще не нужно.
А у мужчины есть роль, которая не важна?
Нет. Для мужчины все эти роли важны.
А можно в микрофон вопросы задавать?
Вот если говорить о том, что когда мужчина, предположим, в семье, да, муж, он на другом уровне духовном, и он выше, и он как раз-таки выбирает себе то, что он монах. Да, жена его принимает, она ему старается во всем как бы помогать, скажем так, но вот для нее качество, скажем, любовницы, ну вот не может она, да, и она в то же время, для нее важны именно семейные отношения и гармония именно в семье, да, то как тогда быть?
Женщина принимает концепцию семьи от мужа.
Но если все же она ниже уровнем духовно, чем он.
Тем более она должна идти за ним. Пытаться идти за ним, стараться. Она получает плоды те же самые, что муж, просто служа ему. Если она служит мужу, семье, детям, она посвящает свою жизнь, она получает все плоды, которые муж достигает. Ей не нужно специально чего-то достигать. Она получает таким способом. Ей гарантирован успех, если она верна мужу. Женщина в ведах признается святой в том случае, если она просто живет в мире со всеми родственниками. Это уже святая женщина. Это нелегко.
Скажите, пожалуйста, бывают вот такие пары, которые всю жизнь живут счастливо, не то что без разводов, даже без конфликтов, и встречаешь, например, их на улице, там бабушка, дедушка, им чуть ли не по 90 лет, они идут за ручку, вот так под ручку, и, ну и даже кто их знает, может подтвердить, что они как не разлей вода всю жизнь, и вообще ну, без никаких трений и так далее. Но эти люди в то же время могут быть атеистами, они... могут там не соблюдать, есть мясо и так далее, никогда не ходить в церковь, не читать духовные книги, но в то же время они вот так вот прожили жизнь. Все-таки они были не правы в чем-то в жизни или все-таки правы?
Это хороший вопрос. Да, такие примеры есть, и они могут сбить с толку нас.
Да.
Может, нам тоже жить как атеистам и так же? Нет, не ошибитесь таким образом, хорошо? Потому что это запас благочестивой деятельности с прошлой жизни. Это не случайно, что они встретили такую пару и всю жизнь счастливы. Они имеют огромные заслуги в прошлом. Люди становятся атеистами или верующими постоянно. Они чередуют это из жизни в жизнь.
Например, есть мотив обратиться к Богу за тем, чтобы получить, скажем, деньги, богатство. И люди молятся благочестивые, дай мне богатство, дай мне богатство. И Бог дает им разум сначала, и они становятся богатыми. А после этого они забывают Бога. Деньги есть, они становятся атеистами. Деньги кончаются, они снова просят, Бог, дай мне денег, и снова становятся религиозными. Вот такой есть стиль жизни. То есть они меняются. Недавно Советский Союз был самой атеистической державой. 80% атеизма приходилось на Советский Союз мира. Представьте себе, это все практически были атеистами. А сейчас это самая, одна из самых религиозных стран становится. И до этого она была самой религиозной страной, до атеистической. И так это чередуется. Люди недовлетворены, отвергают Бога. Или по другим причинам примут Бога. Зависит от материальных этих вот вещей. Потому что они атеисты сейчас, не означает, что они были атеистами в прошлом.
Получается, вот этот запас, он, ну, исчерпается и все, грубо говоря.
Исчерпается, да? И все, то есть... верно, правильно понимаете. Понятно. Как самолет. Пока есть горючее, он летит. Горючее кончится, он сядет.
Спасибо.
Добрый вечер. Я вот хотел узнать, как мне найти вот эту цель. Да, вот основной вопрос, как бы, как мне ее видеть, как знать.
Видите, уже вопрос вас возвышает и прославляет в аудитории. Уже вопрос, уже интерес вот это делает вас необычным человеком, интересным. Это мужская природа, если вы спрашиваете вот так вот об этом сразу. Где эта цель жизни? Я хочу ее знать. Это решимость, как бы это вот прямота мужская. И сразу видите, реакция положительная. Это именно роль человека-мужчины. Спрашивать об этом. Узнаете это от духовного учителя.
А тогда вам нужно найти духовного учителя.
Как только ученик готов, гуру придет сам. Не беспокойтесь об этом. Пожалуйста.
Достаточно такой жизненный вопрос. Гражданские браки. Да? Ну вот я, например, уже 7 лет живу в гражданском браке и не собираюсь разводиться. И ну, нету такой стадии, чтобы пойти и зарегистрировать, да, или пойти в церковь. Да? Но нам очень хорошо, и мы живем, и мы не задаем такие вопросы, а нужно ли разводиться или не нужно.
Да, я знаю об этом. Гражданские браки, они сейчас лучше, чем зарегистрированные. Знаете почему? Догадываетесь? Вот если вы зарегистрируете этот брак, возможно, будет ухудшение. Ухудшение может быть. Потому что законный муж и жена, когда узаканивают отношения, часто злоупотребляют своим положением. А в гражданском браке они не муж и жена, они друзья. И на этой основе их отношения лучше. И именно вопрос злоупотребления. Мы теряем то, чем злоупотребляем. Семью теряем тогда, когда мы злоупотребляем своим положением в семье.
Извините, то есть теряют доверие, да?
Да. Например, вот есть такой типичный пример, хотя сейчас со мной многие могут поспорить, женщины, но один из примеров таких типичных. Мужчина увлекся кем-то на стороне. Как вы думаете, он сразу хочет развестись? Нет, у мужчины такой в голову не придет. Он может двумя женщинами жить, не проблема для него. Это соответствует его психологии как бы мужской. Но, когда жена об этом узнает, она закатывает такие эксцессы, что они разрывают отношения. Это один из примеров злоупотребления. Вот я и говорю, что женщина будет спорить со мной. Злоупотребляет тот и другой, конечно же. Злоупотребляет, но женщина тоже злоупотребляет своим положением. Ставя ультиматум. Я жена. И так далее. Поэтому нужно тут быть осторожным, чтобы сохранить семью. А? Что имеет право? А? Она имеет право напомнить о себе, но не имеет права ставить ультиматум. Вот это интересный момент. На Востоке говорят так. Если ты хочешь проверить, твой голубь или не твой голубь, отпусти его. Вернется он твой, не вернется он твоим не был. То есть насильно мы не можем применять силу в этом отношении. Здесь другая тактика среди супругов должна быть. Здесь нельзя применять силу. Особенно со стороны женщины. Вот мужчина может применить силу, чтобы женщина не прелюбодействовала, потому что, как мы сказали, телегония существует. Женщина устроена по-другому, глубже. Видите, неравноправие существует. Видите, эмансипированные женщины не хотят этого. Но это факт. По-разному устроены мужчина и женщина. То, что хорошо для одного, я для другого.
А у меня, здравствуйте, такой вопрос. Вот для молодых девушек, да, вот которые есть свои, скажем, вторые половинки, да, вот можно ли пользоваться вот этим же, как говорится, списком, или же как должна вести себя женщина, вот, молодая, которая незамужняя, для того, чтобы создавать как бы семью, или же вот, чтобы было рядом?
Как должна вести себя молодая женщина, чтобы создать семью?
Да, ну, чтобы молодая девушка, вот тот, то есть требования, то есть не требования, вот как должна себя вести женщина, да, вот в семье, а как должна вести себя молодая девушка по отношению к своему, например, скажем, парню, если она еще не в семье?
Не вступать в близкие отношения до брака. Это главное условие. Это главное, тогда мы избежим много трагедий. Трагедия не в том, что они общались, как бы, и потом они, размолвка произошла, а в том, что они вступили в сексуальные отношения. И тогда это уже травма остается глубокая. В этом зло главное. Секс только в браке, исключительно. И там, даже там регулируется. Кроме этого, можно сказать одну вещь, что есть красивые эмансипированные женщины, им легче получить партнера. Ну, смелые такие, знаете, смелые, красивые, эмансипированные. Они там могут одежду с вызовом одеть, не проблема для них выйти, там подмигнуть, там что-то сделать, там пойти туда, сказать все, что думают, там они нахальные такие. Они популярны сейчас, такой характер. Они быстро могут найти партнера, но ненадолго, как правило. И есть другие девушки, они скромные, они одеваются там, у них пониже юбки и прочее, они так вот молчат постоянно, и на них никто не смотрит, потому что они замкнуты. То есть есть наглость, а есть правдивость. Вы должны быть активны в этой своей скромности и хороших качествах, а не пассивны. Но если я буду вот такой скромной, за меня никто не возьмет, меня просто не заметит, верно же? Нет, вы должны быть активны в этом качестве. Должны также быть общительны в этом качестве быть. В прошлом люди знали эту науку, как быть скромным и общительным при этом. Правдивым, но не наглым. Смелым, но не бросать вызов никому. Вот она культура, она покоряет сердце мужчин, на самом деле, по-настоящему, а не просто вызывает возбуждение. Они сейчас либо возбуждают одна категория женщин, которые вот такие нахальные, эмансипированные, либо другие вот совершенно замкнутые, забитые, непривлекательные. Это две проблемы. А культура должна быть открытой, честной, искренней, активной. Угу. Вот такое поведение рекомендуется?
Факт. Я вам знаю.
Да, последний вопрос у нас.
Разъясните, пожалуйста, вот вы приводили пример по поводу этого индийского миллионера, у которого сын влюбился и ушел к нищенке. Где все-таки правда? Оставаться в любви или следовать заповеди по почитанию родителям?
Угу. Угу. Я слышал в Индии от одного человека из династии браманов, то есть из таких высокого аристократического общества, семьи, о том, что по любви женятся только низшие классы людей. А высшие классы людей это делают при помощи разума, влюбляются позже. Ну, как они в целом говорят, что вы на Западе сначала влюбляетесь, потом женитесь, а мы сначала женимся, потом влюбляемся. Потому для них женитьба это то же самое, как нам пойти на рынок и выбрать одежду. Вы идете на рынок, смотрите, о, очень красивая одежда. Вы ее сразу покупаете, верно? Сразу деньги на стол берете, так? Нет, конечно, вы должны проверить, подходит или нет. Размер, качество и прочее, ну, померить, посмотреть. Только потом уже платите и покупаете, берете. Говорит, брак то же самое. Это то же самое, как говорить хорошую практичную вещь, с которой вы будете жить долго. А потом привязывайтесь, влюбляйтесь. Только после этого начинаете общаться на этом уровне. Они умеют это делать. Собственно говоря, полюбить можете любого человека, почти практически любого человека, если умеете идти путем жертвы. Мы сейчас крайности не будем обсуждать. Это отдельный разговор уже. Наркоман, если имеет глубокие недостатки. Мы сейчас поговорим просто о человеческой природе. Это уже отдельная тема, аномалия. Каждый человек достоин любви определенной. Несложно. Вы любите своего ребенка, какой бы он ни был. Правда же? Почему? Жертва, 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 жертва. Вы не спите ночами, вы думаете о нем, вы служите ему, и развивается это чувство глубокое привязанности. Итак, в древнем обществе что делали люди? Как они, взрослые, помогали молодым семьям? Еще эта девочка, ей там, скажем, лет 7-8. Ему тоже там лет 9-10. Вот это дети еще. И взрослые уже знают, вот это хорошая пара. Там гороскопы, их опыт, их проницательность, они думают об этом. И что они делают? Они говорят: девочки, готовь для него еду и отнеси, покорми. Вот она это делает регулярно. И уже годам 20, это уже глубокая связь, глубокая привязанность. Все просто. Конечно, учитывают некоторые качества, сочетания, там, характеров, не так сложно. Но если вы духовно очень сильный человек, абсолютно не важно, кто будет ваш партнер. Это уже становится не важно на таком уровне. Это важно для людей, которые еще не развили духовную силу. Есть пример из истории древней культуры. Один великий преданный Богу, он управлял целой областью в Индии. Известный великий человек и святой. Он вел жизнь в безбрачии и не собирался жениться вообще, ему это было не нужно, он был на уровне монашества, скорее всего. Но он однажды шел по той деревне, где он жил, это были все его подданные как бы люди, жившие в этой деревне, и услышал, что в одном доме стенание, плач и вот эксцесс какой-то серьезный. Он прислушался, и что же там? Пришел астролог в семью, они говорят: вот дочь на выданье, посмотри там, муж там, свадьба, когда, что, судьбу ее. Он открыл гороскоп внимательно, опытный астролог сказал: Извиняюсь, но она проклята. Любой, кто женится на ней, умрет, и все. Она вдова потенциально, у нее не будет мужа, не будет счастья. Что такое вдова или незамужняя женщина в ведическое время? Это нужно сразу в колодец утопиться, и все. Все, это значит, уже женщина уже падшая будет. И на этой почве там слезы. Эта дочь говорит: я проклята, я несчастье принесла вашей семье, мама, папа, мне лучше в колодце утопиться, отец не хочет, мать не хочет, в общем, там что-то такое. Замуж не пойду, не хочу никому причинять им беды. И этот человек, этот святой, заходит в дом и говорит: что? Ну, это объяснили, что в чем дело. Говорит: так я женюсь на ней, не беспокойтесь. Да ты что? Она же проклята. Ты женишься, ты умрешь. Она тебе счастья не принесет. Нет, 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 вы служить Богу, не беспокойтесь, все растворится. Он женился на ней. Они не жили как муж и жена, они жили как два святых, хотя у них было двое детей было. Она признанная великая святая в истории этой культуры. С таким плохим гороскопом, с такой плохой судьбой. То есть духовная жизнь преодолевает все препятствия. А-карма называется. Есть карма, судьба – это а-карма. Она разрушает всю вашу карму. Получайте благо в любом случае. Какая бы ваша судьба ни была, получайте благо в любом случае. Хорошо. Спасибо.
Я хочу от имени всех поблагодарить Александра Геннадьевича за то, что все это время он был с нами, за то, что он просвещал нас, за то, что открывал какие-то истины, которые есть в сердце каждого. И я думаю, что многие из нас почувствовали радость, очищение от этих лекций. Спасибо вам большое. Я знаю, что вы сейчас едете в Европу, и это будет Украина, Германия, Италия, Испания, Польша. Дай Бог вам интересных встреч на этом пути, и дай Бог, чтобы у вас появлялись все больше и больше искренних учеников. Спасибо вам большое. Я еще хочу сказать, что Александр Геннадьевич является почетным директором Института прикладных духовных технологий, и здесь в зале есть много студентов этого института, и я хочу попросить сейчас студентов всех выйти сюда, пожалуйста. Выйдите, дорогие студенты. Я хочу просто несколько слов рассказать об этом институте, потому что ко мне подходят, спрашивают, что это за институт. И вы сейчас увидите, что это самого разного возраста люди, от 19 до 70 лет. Это институт, в котором учатся люди всю жизнь, получая знания. И студенты института очень необычные люди. Они следуют четырем принципам чистоты. Проходите, проходите. У вас сегодня будет замечательная возможность сказать спасибо директору почетному. Очень многие спрашивают, как можно учиться в институте, что нужно для этого, нужны ли какие-то там экзамены или еще что-то. На самом деле нужно захотеть жить чистой жизнью, захотеть отказаться от каких-то низших качеств, захотеть развиваться. И есть разные формы обучения. Есть форма обучения лекционная, это когда мы слушаем, прислушиваемся, ну да, что-то так вот интересно. А потом у нас появляется непреодолимое желание у многих: я хочу вот так жить, и я хочу действительно применять это все в жизни. Тогда вы можете стать студентом Института прикладных духовных технологий. Студенты института следуют четырем принципам чистоты. Мы отказываемся от насилия, и поэтому мы не употребляем мясо, рыбу, яйца. А второе, мы не участвуем в азартных играх и не принимаем участие ни в каких денежных махинациях. Третье, мы не принимаем никаких интоксикаций. И четвертое, мы отказываемся от незаконного секса. Вот это четыре принципа чистоты, четыре принципа культуры, четыре принципа, которым мы хотим идти и возвышать сознание. И поэтому, если у вас будут какие-то вопросы, вы можете всегда к ним подойти. А сейчас мне бы хотелось, вот перед тем, как Александр Геннадьевич уедет, и перед тем, как у вас есть замечательная такая аудитория, может быть, кто-то захочет несколько слов сказать, что вам дает обучение в институте. Пожалуйста, если у вас есть желание, можете. Буквально несколько слов, потому что у нас время. А я их внезапно вызвала, поэтому они все в такой в ступоре стоят. Ну, нет? Никто не будет?
Да, это правда неожиданно было. Вот, поэтому у меня есть немного волнения, поэтому простите меня заранее. На самом деле, обучение в институте, оно очень обогащает. Оно обогащает во всех сферах. Человек должен развиваться и быть гармоничным в четырех сферах, как мы знаем из лекций Марины Таргаковой, из лекции Александра Хакимова. В физической сфере, социально-эмоциональной, интеллектуальной и духовной. И мы обогащаемся во всех четырех сферах. Вот. И на самом деле это приносит такую гармонию внутреннюю и внешнюю. И это вы ощутите практически. То есть это знания, они очень практичные, они универсальные. Поэтому то, что мы здесь получаем, оно все очень практичное, оно не будет чуждо никому. Мы просто вас приглашаем к этому, присоединитесь. Присоединитесь, и вы почувствуете это. Спасибо.
Я еще хотел кое-что сказать. Вот сейчас Александр Геннадьевич Хакимов говорил про то, что... про то, что в семье мы получаем очищение. Я вам хочу сказать, что в этом институте вы тоже получите очищение. Вот это очень важно.
Еще что дает институт, это понимание взаимоотношений, что единственное, что есть в жизни, это взаимоотношения. И в зависимости от того, как вы умеете развивать отношения, зависит ваша жизнь. Отношения, наверное, это... То есть отношения — это не только в семье. То есть отношения начинаются с семьи, но развиваются дальше. Отношения в обществе, отношения с Богом и так далее. И здесь мы все нашли, обрели друг друга, и мы все говорим на одном языке. И это очень ценно. Спасибо.
Даша меня немного опередила. Я хотела сказать, что институт дает друзей, очень близких, надежных, с которыми... хочется дойти до конца жизни.
А еще институт – это много юмора, много музыки, много песен, много вкусной еды, много гостей, много веселья и много жизни, наполненной настоящей жизнью.
У нас действительно есть замечательная возможность активно участвовать в жизни, как в интересах своей маленькой семьи, как мы вместе с супругой пришли в институт и с удовольствием учимся, хотя мы учились и предыдущие лет 20 как минимум, но и есть возможность обрести большую семью. И вот такая семья большая образуется в институте. И такая семья у нас расширяется в обществе. И мы живем действительно более полноценной жизнью, несмотря на то, что часть приходит к знаниям, стремлением изменить свою жизнь после того, как уже не раз совершали ошибки. Такая возможность замечательная есть. Мы приглашаем вас.
Добрый вечер. Меня зовут Карлыгаш. Действительно неожиданно. Я присоединяюсь ко всем словам, которые сказали однокурсники, одногруппники. Вот. И, конечно, это шанс изменить жизнь, прежде всего свою. Институт – это кладезь знаний, куда приезжают очень мудрые люди. И вы всегда можете получить эти знания. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы, ну, вижу я свою цель, передавать их дальше. И здесь сидят участники проекта, поэтому не могла не сказать, что хоть... Вот. Это шанс изменить жизнь, получать, передавать знания, если кратко. Спасибо.
Йога-радио. Орг. Юэй.